Как приручить дракона? Книга третья. Как разговаривать по-драконье? Когда-то давным-давно. Представь себе время, когда на Земле жили драконы. Одни величиной с целую гору, в перевалку ползали по дну океана, другие, поменьше твоего мизинца, весело прыгали в траве. Представь себе время, когда на свете жили герои-викинги. Достославное племя, где мужчины были мужчинами, а женщины тоже во многих отношениях мужчинами. И даже у некоторых младенцев на груди росли волосы. А теперь представь себя мальчишкой по имени Икинг Кровожадный Карасик Третий. Тебе еще нет 12, и ты пока не стал героем, которым тебя хочет видеть отец. Этот мальчик и есть я. Но этот мальчик так далек от меня теперешнего, что я рассказываю эту историю словно бы и не о себе, а о ком-то совсем другом. Вот и представь себе, что этот мальчик, этот пока не состоявшийся герой, не я, а ты. Ты небольшого роста, рыжий. Ты, не подозревая о том, стоишь на пороге самого опасного из всех приключений, что до сих пор выпадали на твою долю. Целую вечность спустя, став древним старцем вроде меня, ты будешь звать это приключение «Мое первое знакомство с Римской империей» и содрогнешься от одного воспоминания. И твои дряхлые старческие руки всякий раз будут покрываться пупырышками от ужаса. Глава первая. Урок абордажа в открытом море. В один прекрасный туманный день в одной холодной, прихолодной стране, много-премного лет назад по морю под названием Ванна Одина, пробирались 7 маленьких викингских лодчонок. Туман окутывал миролюбивую страну, лежащую к северу, остров Олух, лежащий к западу, и вообще окутывал столько всего, что казалось, будто утлые суденышки, попрощавшись с землей, плывут среди облаков высоко-превысоко в небе. В первой лодчонке, носившей гордое имя «Жирный хряк», восседал плевака крикливый, косматый идиот 6,5 футов ростом в малюсеньких мохнатых шортиках. Мускулы у него на ногах были как мечи для бейбола, а борода топорщилась во все стороны, будто здоровенный еж, в которого ударила молния. Плевака возглавлял программу начальной пиратской подготовки на острове Олух и вел 7 лодок в туманную мглу на практическое занятие по абордажу в открытом море. В 6 лодчонках, помельче послушно следовавших за жирным хряком, сидели по 2 юные ученики-плеваки, подрастающие воины племени лохматых хулиганов.
«Слушать сюда, жалкие сгустки девчачьих соплей!» — возопил плевака. Его оглушительный рев наверняка было слышно на несколько миль вокруг. «Сегодня мы будем отрабатывать прием абордажа на самых легких мишенях — мирных рыбацких ладьях. Кто назовет мне первое правило засады?» «Захватить врага врасплох!» — тут же отозвался сморкало мордоворот. Рослый, до тошноты самодовольный парень с широченными ноздрями и пробивающимися гаденькими усиками.
«Отлично, сморкало!» — пророкотал плевака чуть тише и снова взревел. «В таком густом тумане вражеский корабль не увидит нашего приближения!»
«Зато прекрасно услышит!» — уныло подумал Икинг, кровожадный карасик третий, надежда, опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, вглядываясь в туман. Разве что нам очень повезет, и мы натолкнемся на совершенно глухих рыбаков из миролюбивой страны. Как ни странно, Икинг, кровожадный карасик третий, и будет героем нашего правдивого повествования. Я говорю «странно», потому что при взгляде на Икинга первым делом замечаешь, какой он незаметный. Маленький, щуплый, слегка веснущатый, лицо совершенно заурядное, скользнешь взглядом и тут же забудешь. Его дракон Беззубик, в эту минуту мирно посапывающий у Икинга за пазухой, тоже самый что ни на есть простой садовый дракон. Пожалуй, единственная примечательная черта Беззубика — его примечательно малый размер. Дракон Икинга раза в 2 мельче, чем драконы прочих мальчишек. А это, сами понимаете, такая необыкновенность, которой не похвастаешься. Вопли плеваки разбудили маленького дракончика, он высунул нос из-за хозяйской пазухи.
«Что стряслось?» — недовольно спросил он подраконье.
Примечание. Драконы говорят на собственном языке, и всех людей им владел только Икинг. Конец примечания.
«Да так, ничего особенного!» — шепнул в ответ Икинг, почесав Беззубика между рожками. Дракончику это очень нравилось.
«Ну, просто плевак орет, сморкало выпендривается, а мы все плывем не весть куда в тумане и холоде, вместо того, чтобы сидеть у теплого очага, так что можешь спать дальше, если хочешь». Беззубик закашлялся.
«Вы, викинги, чокнутые на всю селедочную голову», — проворчал он. «Разбуди беззубика, когда будет пора кушать».
И он снова юркнул Икингу под мышку, где ему было так тепло и уютно. В лодчонке с Икингом сидел его лучший друг, Рыбьенок. Он был даже более тщедушным, чем Икинг, и походил на кузнечика, если только бывают кузнечики, страдающие разом астмой и косоглазием. Рыбьенок поднял руку.
«Хорошо, допустим, в тумане они не заметят нашего приближения, но как мы-то увидим их?» — робко спросил он.
«Да запросто, болван ты планктоноголовый!» — прогудел Плевака, весьма довольный собой. «За мирными рыбацкими ладьями всегда следуют стаи малых черноспинных море-драконов, надеются поживиться рыбешкой. Иди на плеск плавников и найдешь себе ладью. А там берешь ее на абордаж, и дело в шлеме. Только не забудьте про хулиганский боевой клич, а ну-ка, повторяйте за мной. Я! Завопил Плевака крикливый.
Я! Завопили 10 мальчишек, яростно взмахнув мечами.
Я!
Без особого энтузиазма протянули Икинг и Рыбьенок.
«Миролюбы боятся нас, хулиганов. Торах знает почему. Итак, парни, в доказательство того, что вы выполнили упражнение, вы должны принести мне захваченный шлем миролюба. Проще, чем отобрать пустышку младенца!» — взревел Плевака крикливый. «Да, чуть не забыл. Голова садовая!» — продолжал он беззаботно. «Помните? Ни в коем случае не выходите из этой бухты, это очень важно!» «Потому что к югу отсюда проходит теплое летнее течение, а в летнем течении сами знаете, кто водится».
«Акула-гады!» — испуганно пробормотал Рыбьенок.
«Правильно, Рыбьенок, акула-гады!» — прогудел Плевака. «Думаю, Икинг, наш знаток естественной истории, сможет нам о них рассказать».
«Конечно!»
— отозвался Икинг, радуясь, что его спросили по любимой теме — о драконах. И раскрыл потрепанную тетрадку вдоль и поперек, исписанную корявым почерком. Тетрадка называлась «Как разговаривать по-драконье». Икинг аккуратно заносил туда все, что ему удавалось узнать о характере и привычках драконов, а также слова драконьего языка. Начал Икинг, с трудом разбирая собственный почерк.
«Акула-гады — это такие гады, то есть драконы, здорово смахивающие на акул. Взрослые особи вырастают до 6 метров в длину, а в пасти у них не меньше 5 рядов зубов и...»
«Короче!»
— рявкнул Плевака крикливый. «Они очень кровожадны и не только подбирают объедки, падающие с кораблей, но частенько забираются на борт и устраивают охоту на людей прямо на палубе. По суше они передвигаются быстрее человека. Мое мнение, учитель, если у нас есть хоть малейший шанс столкнуться с акулогадами, лучше нам как можно скорее покинуть эти воды».
«Тор, тебя зашиби, малыш!» — ухмыльнулся Плевака крикливый. — «Сидел бы ты лучше дома с таким подходом. У нас тут практическое занятие для пиратов, а не для кисейных барышень».
«А если мы заблудимся?» — робко поинтересовался Рыбьенок.
— «Заблудитесь?» — фыркнул Плевака. — «Как это «заблудитесь»? Пираты не заблуждаются».
— «Честно говоря», — осклабился сморкал мордоворот. — «Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор не выгнали из племени этого Икинга никчемного его рыбьеногого приятеля. Они нас только позорят».
Икинг и Рыбьенок тоскливо переглянулись.
— «Да вы посмотрите хотя бы на их лодку», — не унимался сморкал. — «Мы, викинги, величайшие корабелы древнего мира. А это что за лохань? Да если ее кто-нибудь увидит, нас засмеют».
«Не думай, что ты умнее всех, сморкала», — решительно возразил Икинг. «Наша лодка гораздо быстрее, чем кажется. Внешность, если ты не в курсе, не главное».
Однако, как это ни прискорбно, сморкала мордоворот был прав. Молодой талантливый баклан был не гордой ладьей, а кособокой лоханкой. Свою лодку Икинг и Рыбьенок строили сами на уроках корабельного дела, а с плотницким ремеслом они не очень дружили. Что-то они перемудрили в конструкции, и лодка получилась не длинной и узкой, как положено настоящему викингскому кораблю, а широкой и почти круглой. Мачта вышла слишком длинной и все время кособочилась на сторону, так что при сильном ветре посудинка принималась выписывать круги. А еще она протекала. Каждые полчаса горе-мореплавателям приходилось вычерпывать скопившуюся воду шлемом Икинга, потому что шлем Рыбьенога тоже протекал. Плевака крикливый с сомнением оглядел молодого талантливого баклана.
«Хм», — протянул он, — «может, в чем-то ты и прав, сморкал. Итак, — бодро провозгласил он, — как только я протрублю в рог, упражнение начинается.
И поднес к губам мятый клятый рог.
«Ох, тысяча дохлых медуз!» — простонал Рыбьенок. «Достала меня эта программа пиратской подготовки! Мы заблудимся, утонем, и нас сожрут акулы-гады!»
«Ойк!»
— проскрипел рог.
Глава вторая. Акула-гады. Как только утих визг рога, туман всколыхнулся, и на несколько мгновений взором юных викингов открылась вся бухта. По правую руку на фоне сероватых очертаний миролюбивой страны мелькнули силуэты 4 или 5 рыбачьих лодок миролюбов, действительно окруженных ордами голдящих черноспинных море-драконов.
«Вперед!» — заорали остроноши крепкий орешек-младший, торопливо разворачивая свою лодку по имени Ворон.
«Не бойся, Рыбьенок, все под контролем!» — крикнул Икинг. «Я вижу цель!» И дернул руль талантливого баклана так резко, что Рыбьенок не удержался на ногах и шлепнулся в лужу на дне лодки. Ветер наполнил паруса лодчонок, и молодой талантливый баклан бодро заскользил вслед за остальными начинающими пиратами. Чего Икинг не заметил, так это перепелятника, лодку сморкала, которая на всех парусах настигала их баклан. Перепелятник был целеустремленным, длинным и хищным, совсем как его хозяин. С его ладными ясеневыми бортами и острейшим носом он рассекал воду с такой же легкостью, как топор рассекает мягкого моллюска. На руле сидел письедух Тугодум, закаточный друг сморкала, здоровенный волосатый детина с золотым кольцом в носу. Он насмешливо фыркнул, предвкушая подтеху, и из носа его вылетела длинная зеленая сопля.
«Ату! Огневица!»
— прошипел сморкало мордоворот, и его дракониха, сверкающая кроваво-красная тварь из породы ужасных чудовищ, соскочила с хозяйского плеча и со злобным клёкотом спикировала на Икинга. Огневица когтями зацепила Икингов шлем, надвинув его на глаза. От неожиданности Икинг выпустил руль, и в тот же миг перепелятник врезался в левый борт молодого талантливого баклана, основательно его выщербив.
«Ох, прости, Икинг!» — осклабился сморкало мордоворот,
в то время как перепелятник, целый невредимый, гордо устремился дальше.
«Мы не заметили твою жалкую лоханку!»
«Хе-хе-хе!»
— покатился со смеху письедух Тугодум. От удара баклан привычно завертелся на месте. Вертелся он долго и ошалело, как растерянный морской еж. Наконец, Икингу удалось справиться с рулем, молодой талантливый баклан крутанулся последний раз, а Рыбьенок, постановая, поднялся с дна лодки. К этому времени на море опять опустился туман еще гуще прежнего. После всех лодочных выкрутасов Икинг понятия не имел, в какую сторону направляться. А поскольку издевательский смех письедуха вскоре стих вдали, плавание продолжалось зловещим безмолвием.
«А где остальные?» — поинтересовался Рыбьенок.
Шикнул на него Икинг. «Я прислушиваюсь».
10 долгих минут друзья хранили молчание, однако безжизненную тишину нарушали лишь плеск волн о борта лодки да шелест ветра в парусе. Теперь они неслись по воде достаточно быстро, но вот куда?
Икинг и Рыбьенок изо всех сил вглядывались в туман, вслушивались в тишину, но ничего не видели, не слышали, совсем ничего.
Быть может, воображение принялось играть с Икингом злые шутки, но только ему вдруг померещилось, что воздух стал чуть-чуть, самую капельку теплее. Он сунул палец в воду, она тоже казалась уже не такой ледяной, как прежде. В голову тут же полезли мысли о летнем течении и акулах-гадах, а по спине побежали мурашки, сероватый туман поплыл перед глазами, складываясь в зловещие силуэты драконьих плавников.
«Знаешь, а мне просто любопытно», — очень небрежным тоном заговорил Рыбьенок, — «а каким образом нападают акулы-гады?»
«Трудно сказать», — задумчиво ответил Икинг и снова повернул, надеясь все-таки вернуться в бухту.
«Ну, по идее, они нападают только на раненых. Даже если ты не в воде, они чуют запах крови и звереют. А поскольку у них есть не только плавники, но и лапы, они могут залезть на борт корабля. За это их и прозвали пиратскими драконами. Они могут провести на воздухе 10 минут, не больше, но за это время успевают схватить тебя и утянуть под воду».
«Класс!» — проворчал Рыбьенок, торопливо осматривая себя сверху донизу на предмет ссадин.
«А как ты думаешь, экзема считается или нужны настоящие раны?»
«Точно не знаю», — признался Икинг. «Я никогда не встречался с акулы-гадами».
«Час от часу не легче», — простонал Рыбьенок.
В такие минуты я особенно радуюсь, что родился викингом, а не римлянином. Римляне были заклятыми врагами викингов. Они нахально вообразили, что могут завладеть всем миром, и, признаться, им это почти удалось. Только подумай, как скучно быть римлянином. Нежиться в теплой ванне, целый день разгуливать в тоге. Куда веселее дышать свежим воздухом и наслаждаться обществом кровожадных хищников с тысячей клыков. «Тсс», — перебил его Икинг, в девятый раз меняя направление. «Может, я хоть что-нибудь услышу?» Но вокруг по-прежнему стояла мертвая тишина, вот только волна, захлестнувшая Икингову лодыжку, была определенно теплой. «Есть хочу!» — раздался вдруг тоненький голосок, и мальчишки от неожиданности подскочили, как ужаленные. Из-за шиворота Икинговой рубашки высунулся крошечный зелененький носик. Беззубик, маленький непослушный дракончик, сонно вскарабкался по хозяйской шее и расположился на верхушке шлема, где привык устраивать себе насест. Там он расправил крылышки, ловко выловил надоедливую блоху и душераздирающе зевнул, продемонстрировав ярко-розовый язычок и беззубые десны, за которые и получил свое имя. Хоть Беззубик и принадлежал к породе простых садовых, самых заурядных из всех драконов, он был очарователен. Изумрудно-зеленая шкурка на брюшке переливалась перламутром, как у сардинки, и была присыпана изящными коричневатыми веснушками. Из-под несусветно длинных ресниц невинно взирали громадные, зеленые, как свежая весенняя травка, глазища. Однако внешность, как известно, обманчива, ибо драконы — самые эгоистичные существа на всем белом свете, и Беззубика можно назвать акулой в тюленьей шкуре. «Беззубик, а ты бы не мог нам помочь?» — поинтересовался Икинг. «Это очень важно. Нам надо вернуться в бухту. Кажется, мы нечаянно попали в летнее течение, и нам очень не хотелось бы повстречаться с акулогадами. А тебе?» Икинг нервно хихикнул. «Так что будь добр, взлети повыше и поищи другие лодки, чтобы мы смогли взять верный курс».
«Попроси жуть здорову. Беззубик кушать хочет», — капризно отозвался дракончик. Он явно поднялся не с той ноги.
Икинг возвел глаза к небу и стал терпеливо объяснять Беззубику, что жуть здорова уснула, и разбудить ее нет никакой возможности. Жуть здоровой звали дракониху Рыбьенок. Она была довольно милой скотинкой, но почти все время спала. Вот и сейчас она, вытянувшись во весь рост, лежала под скамейкой. Рыбьенок заботливо подложил ей куртку под голову, чтобы дракониха не захлебнулась в постепенно углубляющейся луже.
«Беззубик не сдвинется с места», — возмущенно заявил зеленый дракончик. «Не покормишь? Не полечу. Беззубик объявляет забастовку. Икинг раскомандовался. Сделай то, сделай сё. Беззубик — дракон, а не раб. Бедный, бедный Беззубик только и делает, что работает».
«Беззубик, да ты с самого завтрака спишь без просыпу», — возразил Икинг. «В жизни не слышал такой бессовестной лжи. Ты же знаешь, я с тебя пылинки сдуваю, целыми днями кормлю, рассказываю анекдоты, таскаю на руках».
«У Беззубика крылышки слабые», — пожаловался Беззубик.
«Сегодня ночью ты меня 4 раза будил,
а Беззубику приснился очень плохой сон».
Дракончик еще шире распахнул зеленые глазища. «Большие, страшные дядьки с огромными зубищами гонялись за бедным Беззубиком по всей кровати. Хотели поймать бедного Беззубика, потому что он такой хороший».
«Да ты просто устриц захотел», — заорал Икинг. «Устриц! В 3 часа ночи!»
«Устрицы помогают от кошмаров», — возразил Беззубик. У Икинга лопнуло терпение. «Слушай, не говори глупости, а! Ты взгромоздился на папину кровать и сказал, что закричишь ему в ухо, если я их тебе не принесу. И я встал, оделся и потащился к устричным садкам в хулиганской гавани. А когда вернулся, ты есть не стал, потому что устрицы, видите ли, были не того цвета».
«Ага, с черными пятнышками», — оскорбленно заявил Беззубик. «Беззубик не любит черные пятнышки, они бяка».
«А ну прекрати капризничать, а, не младенец!» — рявкнул Икинг. — «Это были не пятнышки, а всего лишь водоросли. А когда я их всех счистил, ты все равно есть не стал».
«Извините, что перебиваю», — нервно проговорил Рыбьенок, — «но мне кажется, что вон там мелькнул плавник акулогада».
Но Беззубик и Икинг были поглощены ссорой, они стояли нос к носу, испепеляя друг друга яростными взглядами. Беззубик раздулся вдвое против своих обычных размеров и окрасился в неприятный красновато-горчичный цвет. Икинг же совсем позабыл, что нельзя долго смотреть драконам в глаза, потому что драконий взгляд, как известно, обладает гипнотической силой.
У него начала кружиться голова, но от злости он не обращал на это внимания. На этот раз дракончик зашел слишком далеко. Икинг решил, с него хватит. Он будет стоять на своем до последнего. «Я столько делаю для тебя!» — возмущался он. «А стоит мне попросить тебя о самой малости? Например, поймать сардинку на уроке драконьего воспитания? Или поискать акулы-гадов, чтобы нас не разорвали на кусочки, и что я получаю в ответ? Ты объявляешь забастовку?» «Нет, с меня хватит. Я буду стоять на своем до последнего. Объявляй сколько хочешь своей забастовки, мне все равно».
«Ладно же», — прошипел Беззубик. «Беззубик будет бастовать».
С величайшим достоинством Беззубик вспорхнул с икингового шлема, вознесся на верхушку мачты и уселся там, сердито бормоча себе под нос.
«Беззубик капризничает, как младенец, да? Ха-ха! Мы еще посмотрим на хал самодовольный. Поглядим, долго ли ты продержишься без помощи этого младенца?»
«Чего это он?» — спросил рыбьенок. Он не говорил по драконьи и потому не понимал, что происходит. «Высматривает наши лодки, чтобы вернуться в бухту?» «Не совсем», — неохотно признался Икинг. У него до сих пор кружилась голова после игры в гляделки с Беззубиком. Мы поссорились, и он объявил забастовку. Я по горло сыт этим драконом, он слишком далеко зашел. Я решил положить этому конец.
«Да успокойся ты ради Тора», — взмолился Рыбьенок. «Сейчас не до этого, смотри!»
Взгляд Икинга наконец прояснился. Он посмотрел. Вокруг клубился туман, но на какой-то миг Икингу почудилось, будто он различает черный плавник с зазубренным краем, отличающий акулы-гадов от их более безобидных родственниц обыкновенных акул.
«Знаешь, Рыбьенок, вряд ли это акула-гад», — неуверенно проговорил Икинг. «Наверное, нам просто мерещится в тумане».
Но Рыбьенок не хотел рисковать, проверяя это предположение на собственной шкуре. Он стряхнул жуть здорову, однако сонная дракониха лишь перевернулась на другой бок.
«Нам нужен Беззубик», — запаниковал Рыбьенок. «Сделай же что-нибудь ради всего святого. Попроси прощения, пообещай ему на обед что-нибудь очень вкусное».
«Пожалуй, ты прав», — согласился Икинг.
«Ладно, Беззубик», — позвал он. Сквозь туман он едва различал дракончика, гордо покачивающегося на верхушке мачты. «Я прошу прощения. Ты нам нужен. Если спустишься и поможешь нам, я буду 3 недели отдавать тебе весь свой ужин».
60 секунд.
— удовлетворенно прошептал Беззубик. — 60 секунд, и Беззубик им опять нужен.
— Не желаю ничего слышать, — крикнул он, разглядывая свои коготки. — Зачем Икингу помощь младенца?
— Если честно, я думаю, нам бояться нечего, — сказал Икинг, покосившись на море. — Я ничего не вижу, а эти акулы-гады нападают только если чуют чужую рану. Но Рыбьенок не обратил на слова Икинга ни малейшего внимания, он завопил, глядя на мачту.
«Беззубик! Беззубик, не слушает! Беззубик не желает ничего слушать!»
Беззубик заткнул уши крылышками. Рыбьенок зажмурился в надежде, что все это ему примерещилось, а когда он снова открыл глаза...
«Слушайте!» — зашептал он с явным облегчением. «Слышите? Это море драконы!»
Икинг затаил дыхание. И впрямь откуда-то издалека доносились пронзительные драконьи вопли.
«Мирная рыбацкая ладья!» — радостно возвестил Рыбьенок. «Надо же! Как вовремя! Нам сегодня везет!»
С этими словами он выхватил у Икинга руль и резко повернул молодого талантливого баклана в ту сторону, откуда доносился шум.
«Скорее же, скорее!» —
поторапливал Рыбьенок, глядя, как ветер лениво наполняет парусы и гонит лодку вперед. «Только, пожалуйста, больше не крутись!» К радости Рыбьенога крики драконов становились все громче и громче, и, наконец, из тумана выплыл сероватый силуэт громадного корабля. Этот корабль был крупнее, намного крупнее, чем предполагал Икинг. Неужели миролюбы оснащают свои рыбачьи ладьи 3 рядами весел? И крики драконов звучали как-то необычно.
«Слушай, эти драконы не голодны. Они злятся», — задумчиво проговорил Икинг.
«А какая нам разница?» Пожал плечами Рыбьенок и, схватив абордажный крюк, привязанный веревкой к носу молодого талантливого баклана, бросил его, крюк со свистом прорезал воздух и намертво зацепился за борт громадного корабля.
Рыбьенок был неважным спортсменом, он бесчетное число раз пытался проделать этот трюк на практических занятиях по абордажу в открытом море, но, если честно, никогда не добивался успеха. Нередко он даже чуть было не вываливался за борт. Это лишний раз доказывало древнюю мысль, просто удивительно, на какие чудеса способен человек в минуту смертельной опасности.
«Рыбьенок, погоди», — попытался остановить его Икинг, — «давай рассуждать здраво. Мы же не видели ни одного акула-гада, верно? А эти драконы кричат какие-то ужасные вещи».
Но Рыбьенок не желал ничего слушать.
«Ты что, забыл? Мы должны взять на абордаж миролюбивую рубачью ладью», — огрызнулся он. «Помнишь уроки абордажа в открытом море? Помнишь Плеваку? Здоровенный такой мужик, у него еще изо рта воняет, и мускулы, как бейбольные мечи. Так вот, если мы вернемся без миролюбского шлема, он нас убьет. И не время сейчас раздумывать о том, что это было, кровожадный акула-гад или просто обман зрения. Я не собираюсь торчать здесь и рассуждать».
И Рыбьенок шустро полез по веревке.
Повторим, в обычной жизни Рыбьенок совершенно не умел лазить по веревкам. Но сегодня он забрался на борт проворнее, чем куцекрылая змея-белка на дерево.
Икинг испуганно подпрыгивал на месте, слушая злобные крики разъяренных драконов, доносящиеся с громадного корабля у него над головой. Но нельзя же отпускать Рыбьенога одного. Вознеся короткую молитву Одину, Икинг ухватился за веревку и полез вслед за приятелем.
«А вот и мы!» — пропыхтел Рыбьенок, добравшись до верхнего конца веревки и собираясь перелезть через борт. Дрожащей рукой он вытащил меч.
«Не забывай, они всего лишь рыбаки и до смерти боятся хулиганов, то есть нас», — напомнил он самому себе.
«Что там Плевака велел сказать, когда мы окажемся наверху?» «А, вспомнил, надо издать хулиганский боевой клич!» «И-я! Погоди!» — прошипел Икинг, торопливо карабкая следом. «Не делай глупостей!» Но было уже поздно.
Икинг добрался до верха, и в тот самый момент, когда Рыбьенок с криком «И-я!» перевалился через борт, приземлился на палубу и, вскочив на ноги, самым грозным и варварским жестом взметнул над собой меч. Еще бы. Ведь он ожидал, что ему будут противостоять 2-3 перепуганных рыбака-миролюба. Однако вместо миролюбивых рыбаков к нему развернулись 350 отборных солдат Римской империи в тяжелых доспехах и с самым современным оружием в руках.
«Ой-ой», — прошептал Икинг, все еще покачиваясь на веревке и заглядывая через борт. «Вот тебе и счастливый день».
Викингские драконы и их яйца. Акула-гады, одни из самых страшных хищников океана, представляют угрозу для человека и в воде, и на суше, поскольку толстые мускулистые лапы, похожие на крокодильи, позволяют им вскарабкаться на борт корабля, неся смерть. Характеристики. Окрас. Черный, зеленый, серый. Вооружение. Зазубренные клыки, когти и тому подобное. Радар абсолютный. Яд нет. Способность к охоте. Невероятная как на суше, так и на море. Скорость удивительно проворная. Факторы боеустрашения. В воду лучше не соваться. При плавании прячут крылья в специальные складки на теле. Глава третья. С корабля на бал.
«Ой-ой-ой», — сказал Рыбьенок, потому что это была никакая не миролюбивая рыбацкая ладья. Скорее, совсем наоборот, их занесло на внушительную римскую трирему длиной добрых 70 метров от носа до кормы. Паруса сияли ослепительной белизной, а высоко на мачте гордо реял имперский флаг, украшенный разгневанным орлом. На палубе выстроился целый легион римских солдат, и все они, как по команде, повернули головы и впились в Рыбьенога суровым взглядом. Около мачты стояла громадная клетка. В ней сидело несметное количество драконов, гады ползучие, летучие крокодитеры, большие пятнистые тупыри, желтушные вампиры, простые садовые, крылатые рептилии всех видов и мастей, какие только существуют на свете, ощетинившись когтями, клыками и крыльями, сплелись в единый клубок. Их с нетерпением ждали в ресторанах и сапожных мастерских гордого Рима.
«Пресвятой Тор!» — прошептал Икинг. «Римские охотники за драконами».
«Глазам своим не верю!»
«Ой!» Нервно улыбнувшись, Рыбьенок попятился к борту. «Извините, пожалуйста, ошибочка вышла. Понимаете, нам надо было не на этот корабль».
Он попытался беззаботно рассмеяться. «Простите за беспокойство, не обращайте на меня внимания, занимайтесь своими делами».
Солдат, стоявший ближе всех, могучий двухметровый центурион, с ногами, как стволы деревьев, вытащил меч.
«Куда это ты собрался?» — спросил он Рыбьенога на латыни и протянул громадную ручищу, от которой Рыбьеног довольно ловко увернулся.
Примечание. Латынь — язык, на котором говорили древние римляне. Почти никто из викингов не понимал этого языка, но икинга втайне научил ему дедушка, старый сморчок.
«Глядишь, когда-нибудь и пригодится», — говаривал он и, как всегда, оказался прав.
Конец примечания.
«Держи его!» — завопил рослый центурион, и к Рыбьеногу бросились еще 6 или 7 солдат. Будь Икинг традиционным героем-хулиганом, он вытащил бы свой меч, дерзновенный, и с хулиганским боевым кличем на устах, очертя голову, кинулся на помощь другу.
Но если бы Икинг был традиционным героем-хулиганом, он бы уже несколько книг назад был мертв, как треска. Весьма благородная, храбрая и овеянная славой, но, тем не менее, совершенно дохлая треска. Вместо этого Икинг, крадучись, едва слышно перебрался через борт триремы и притаился за 2 большими бочками оливкового масла, стоявшими возле огромной палатки. А Рыбьенок тем временем удирал от римских солдат, впрочем, погоня была недолгой. Рыбьенок увертывался как мог, но в конце концов уткнулся прямо в живот великану-центуриону. Тот небрежно поднял его за шиворот. Рыбьенок брыкался, будто перевернутый на спину жук.
«Гляди-ка, кого мы поймали!» — проревел центурион. «На нас напал страшный маленький викинг!»
«Ха-ха-ха!» Остальные 349 римских солдат сочли это замечание ужасно смешным.
«Это недоразумение!» — вопил Рыбьенок, почесываясь. От волнения у него разыгралась экзема. «Пустите меня!»
«Покажу-ка я тебя шефу!» «Маленький варвар», — сказал центурион и потащил Рыбьенога к палатке, за которой прятался Икинг.
Икинг высунулся из-за бочек, осторожно отодвинул край полога и заглянул внутрь. Рыбьенок, красный как рак, дрожащий и почесывающийся, висел перед 2 роскошно одетыми римлянами. Те развалились на мягких ложах не более чем в метре от Икингова носа. Один из них был очень толстым. Его необъятный живот местами даже не умещался на ложе, и то, что не умещалось, поддерживал сидящий на полу раб. Второй же был тощим и носил шикарный шлем с большим пером и забралом, прикрывавшим верхнюю половину лица. Жирный римлянин лакомился микродраконами в меду. Полное блюдо этого дивного лакомства стояло перед ним на низеньком столике. Микродракон — это такая крошечная разновидность драконов, они кишат повсюду, как насекомые, величина не примерно саранчу. Несчастные зверушки были еще живы и корчились на тарелке, но никак не могли вырваться, густой тягучий мед склеил им крылышки. До Икинга доносились их жалобные крики. Жирные пальцы хватали малышей и запихивали в ненасытную глотку. Понять толстого было трудно, потому что говорил он с набитым ртом.
«Клянусь Юпитером, префект!» — протянул толстый между 2 изрядными порциями микродраконов. «Говорят, на нас напал страшный маленький викинг».
«Воистину так, консул», — отозвался тощий префект. «Его вид мне знаком. Он из одного местного племени, о котором я вам рассказывал. Боюсь, это племя может помешать нашему дьявольски хитрому плану».
«Кстати, напомните мне, в чем заключается наш дьявольски хитроумный план?» — попросил толстый консул.
«Первым делом мы ловко маскируемся под лохматых хулиганов и похищаем наследную принцессу боевитых бой-баб. Это раз».
«Замечательно», — одобрил толстый консул.
«Затем», — тощий префект принялся загибать пальцы, — «мы ловко маскируемся под боевитых буйбаб и похищаем наследного принца лохматых хулиганов. Это 2».
«Вы гений», — булькнул толстый консул.
«Буйбабы и лохматые хулиганы затевают войну, а пока они дерутся, мы под шумок крадем всех до единого драконов на внутренних островах. Это 3».
«Браво!» — вскричал толстый консул.
Икинг охотно посидел бы еще и послушал об этом дьявольски хитроумном плане, но его ждало одно очень важное дело. Надо было спасти Рыбьенога и по-добру-поздорову убраться с римской триремы. Хотя повседневная жизнь викинга была немалым испытанием для кровожадного карасика третьего, в трудные минуты он всегда оказывался на высоте. А эта минута была еще какой трудной.
Икинг быстро прикинул расклад сил. С одной стороны, 350 лучших солдат Римской империи, вооруженных дротиками, мечами, копьями, стрелами, саперными лопатками и так далее и тому подобное. С другой стороны, два жалких викинга с двумя маленькими драконами, один из которых впал в кому, а другой объявил забастовку. Да, положение было не из легких. Тут взгляд Икинга упал на крошечного электрошокера, деловито карабкающегося по пологу шатра. Икинг обернулся и посмотрел на клетку с драконами. Все эти разговоры об отвлечении внимания навели его на блестящую мысль. Все, что ему надо, это с помощью электрошокера отвлечь внимание римлян, а самому прокрасться на палубу и открыть клетку с драконами. Драконы выскочат и кинутся на всех, кто попадется им на пути, а он, Икинг, под шумок спасет рыбьенога. Икинг достал носовой платок, обернул руку и очень осторожно схватил электрошокера за хвост. Как и следует из названия породы, электрошокер, если схватить его не за то место, ощутимо бьется электрическим током. Лучше всего хватать за хвост, потому что его роговые пластины плохо проводят электричество, а все остальные части тела лупят током за милую душу. Икинг опустился на четвереньки и тихонечко отодвинул полог шатра. Тощий префект и толстый консул были погружены в беседу. Толстый консул уже почти доел микродраконов в меду, на тарелке остался последний микродракончик, и он изо всех сил пытался спастись. Никто на него не смотрел, патриции были поглощены разговором. Икинг ужом заполз в шатер, схватил микродракона и сунул его в карман, хоть одному бедолаге удалось сохранить жизнь. На место спасенного микродракона он положил электрошокера. Тот был примерно такого же размера. Затем Икинг выскользнул из палатки и пополз к клетке с драконами. Не прерывая оживленной беседы, толстый консул протянул жирную руку за очередной порцией микродраконов, лоснящиеся пальцы поскребли в меду и сомкнулись на брюшке электрошокера. 250-килограммовая туша толстого консула взлетела в воздух на добрый метр. Волосы толстого консула встали дыбом, как иголки у морского ежа. Из ушей полетели искры, и все его изобильные телеса озарились приятным голубоватым сиянием, затряслись, заколыхались, заходили ходуном, будто гигантская порция смородинового желе, в которую ударила молния. Через несколько секунд он рухнул обратно, однако необъятный его живот, не прикрытый более тогой, ибо та обратилась в пепел, колыхался еще минут 10. Пока римские солдаты завороженно наблюдали, как толстый консул изображает северное сияние, Икинг, кровожадный карасик III, тихонько отодвинул деревянный засов на клетке с драконами. Яростный, вопящий, пламенеющий волной, ощетинившийся крыльями, клювами, клыками и когтями, драконы хлынули на свободу и набросились на римлян. На борту римской триремы воцарилось смятение, драконы крушили все на своем пути и огненным дыханием поджигали паруса. Тощий префект вскочил на спинку ложа, чтобы лучше видеть. «Икинг!» — зло прошептал он. «Так я и думал! Это дело рук Икинга, кровожадного карасика III, или я не префект, а речной рак!» «Погоди же, я вытащу тебя на свет, красавчик мой, вот увидишь, вытащу! Центурион!» Последняя команда относилась к римскому солдату, который до сих пор держал рыбью ногу за шиворот. «Приготовься казнить пленника!» Центурион послушно выхватил меч. «Икинг!» Не помня себя от ужаса, завопил рыбий ног. Казнь друга не входила в планы Икинга. «Беззубик!» — завопил он. Викингские драконы и их яйца. Электрошокер. Эти микродраконы не агрессивны, но если до них дотронуться, наносят весьма ощутимые, хотя и не смертельные электрические удары. Подобно своим родственникам, светляка могут использоваться как источник света. Характеристики. Окрас изумрудный, размер очень маленький, яда нет, радара нет, вооружение электричество, защита электричество, скорость довольно проворен, факторы боеустрашения безвреден, если схватить за хвост. Роговой хвост не проводит электричество. Глава 4. Беззубик спешит на помощь. Последние 10 минут Беззубик провел на верхушке мачты, бормоча себе под нос. Поначалу он был так переполнен жалостью к себе, что даже не удосуживался посмотреть, куда подевался хозяин. «Никто не любит Беззубика», — ворчал он. Но потом крики с римской триремы стали громче, мальчишки все никак не возвращались, и Беззубик забеспокоился. Услышав же Икингов крик о помощи, дракончик тут же прекратил забастовку. Он вспорхнул со своего насеста и, вихляя, полетел к триреме. Даже с высоты его зоркие глазки различили далеко-далеко внизу на палубе огромного римского центуриона. Центурион держал рыбью ногу за шиворот и, судя по всему, намеревался зарубить его острым страшным мечом. Безубик сложил крылышки и вошел в пике, как делал много раз, когда ловил селедок или сардинок. Однако на этот раз его мишенью была голова центуриона, точнее его шлем, и на подлете к нему дракончик развил такую скорость, что стал практически неразличим для глаза. Он вцепился в шлем и стал, что было силы, драть его когтями. По все стороны полетели ошметки перьев. Центурион взвыл. В первый миг от неожиданности он чуть не упал, но потом сообразил, что его противником является всего-навсего крошечный дракончик. Рыбинок отчаянно дергался из стороны в сторону, вырываясь, но центурион был малый непромах. Он только крепче ухватил пленника за шиворот и стал отмахиваться от беззубика мечом. И в этот миг Икинг ловко схватил пролетавшего мимо змея-клыка и сунул его центуриону под тунику. Центурион заорал и выпустил рыбьенога. А что ему еще оставалось делать, когда у вас в штанах сидит змей-клык? Тут уж не до смеха. Центурион скакал по палубе, скорчившись пополам и визжа как поросенок, но никак не мог вытащить из подштанников кусачего, колючего, царапучего змея-клыка. «Сматываемся!» — крикнул Икинг, помогая рыбьеногу подняться на ноги. По дороге он подхватил с палубы бесхозный римский шлем. Надо же будет как-то объяснить плеваке крикливому, где они были и что делали. Вокруг царило настоящее столпотворение. Драконы дрались с римлянами, римляне дрались с драконами, одновременно пытаясь гасить пожары от этих самых драконов. Пыхтя, спотыкаясь на каждом шагу, дрожа от страха, как кролики, Икинг и Рыбьенок подобрались к тому самому месту, где с полчаса назад взобрались на палубу. Веревка так и свисала с борта триремы. Молодой талантливый баклан вроде бы должен был поджидать их внизу. Рыбьенок первым перевалился через борт. Икинг отставал всего на несколько шагов, как вдруг. Чья-то сильная рука схватила его за тунику и, дернув, оторвала карман. Книга «Как разговаривать с драконами» вывалилась на палубу. Икинг нагнулся подобрать ее и... Нос к носу столкнулся с тощим префектом. Глаза римлянина победоносно блестели в прорезях железного забрала. Икинг похолодел, пальцы тощего префекта крепко сжимали его заветную книгу. «Ага!» — вскричал тощий префект. И оба дернули книгу, каждую в свою сторону. «Пусти!» — прошипел тощий префект. «Тебе со мной не тягаться, книга теперь моя!» Но Икинг не желал сдаваться. «С какой стати?» «Как-никак, это его труд!» Дремавшая до поры викингская ярость проснулась, взяла верх над ужасом и заставила его дернуть книгу еще раз. И в этот миг что-то острое и железное метнулось из-под префектова плаща и рубануло Икинга по руке. Икинг вскрикнул и отскочил, книга развалилась надвое. Икинг, пока тощий префект не опомнился, рыбкой нырнул за борт. Спускаться по веревке было некогда, Икинг покачался немного, разжал руки и с грохотом свалился прямо на палубу молодого талантливого баклана. Рыбьенок перерезал веревку, соединявшую их с триремой, течение подхватило утлую лодчонку и понесло прочь так резво, что она снова закружилась на волнах. «Где беззубик?» — спросил Икинг. А беззубик был в беде. Его лапка запуталась в подбородочном ремне центурионского шлема. И несколько минут беззубик трясся, как наездник на необъезженном коне, потому что центурион со змей-клыком в штанах скакал по палубе, будто осьминог больной ветрянкой. Наконец беззубик перепилил ремень своими твердыми деснами, и к неизъяснимой радости Икинга, совершившего вместе с молодым талантливым бакланом уже пятый разворот кругом, с громким криком метнулся к борту стремительно, словно летящая стрела. «Хвала Тору!» — радостно завопил Икинг. Но тут полет беззубика, сделавший бы честь иному буревестнику, внезапно был грубо прерван. Неведомо откуда взявшаяся сеть, утяжеленная по краям камнями, опутала маленького дракончика, и тот рухнул на палубу римской триремы. «Беззубик!» — закричал Икинг. Над бортом склонились два силуэта. Первый принадлежал тощему префекту с половинкой книги «Как разговаривать по драконьей в руке», другим был римский солдат. В одной руке он сжимал трезубец, в другой — сеть. И в этой сети кувыркался, барахтался, кусался и брыкался в отчаянных попытках вырваться на свободу беззубик. Молодой талантливый баклан совершил еще один разворот,
Икинг в отчаянии смотрел на плененного дракончика. Вскоре трирема скрылась в тумане, и больше Икинг не видел своего друга. Как разговаривать по-драконье? Икинг, кровожадный карасик третий. Человечий драконий словарь.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Ням-ням.
Есть.
Кака.
Какать.
Поп-па. Зад.
Ягодицы.
Бяка.
Мне не нравится.
То, что надо.
Мне нравится.
Пфуть.
Тьфу.
Нафунять под дагазу.
Пукнуть.
Хатта.
Дом.
Куча.
Гнездо.
Ах, беда. Совсем худо.
Болеть.
Ням-ням-поп-па.
Укусить за ягодицу.
Ням-ням-пзик.
Укусить за живот.
Ням-ням-когть.
Укусить за палец.
Мяуча.
Кошка. Купание. Если дракон целый день провалялся в грязной луже, а потом хочет свернуться калачиком у вас на кровати, выхода нет, придется его купать. Желаю удачи. Дракон.
Не хочу мыть попа, не хочу мыть моська, не хочу мыть когти, не буль-буль вообще совсем.
Не хочу принимать ванну. В этом случае вам следует применить хитрость и тонкое знание психологии. Вы.
Нельзя ванна, брысь. Нельзя буль-буль.
Ни в коем случае не принимай ванну. Дракон хнычет.
Хочу буль-буль.
Вы.
Ладно, ладно, только сейчас.
Хорошо, только на этот раз.
Кто схлебал буль-буль?
Кто выпил всю воду в ванне? Человечий драконий словарь.
Гав-гав,
собака.
Писк-писк,
мышь.
Попрыгунч,
микродракон.
Вонюшка,
селедка.
Мякка,
вкусно.
Фу-бякка,
невкусно.
Подзадник,
стул.
Спячник,
кровать.
Ням-ням-ник,
стол.
Сугревка.
Огонь.
Хны-хныть.
Расплакаться.
Плакса-вакса-гутлин.
Закатить истерику.
Хач-хатун-чи.
Смеяться.
Држбан.
Друг.
Фугат.
Враг.
Кряксы. Гргрыксы. Шандараксы.
Потерять терпение. За обедом.
Дракон. Фу, бякка.
Невкусно. Дракон.
Не мимимишна вонюшка, бякка, какка, фугацть.
Не люблю селедку, она невкусная, она гадкая, она очень противная. Вы.
Ладно, ладно, чё ты там ням-нямкть?
Хорошо, тогда что ты хочешь на обед?
Дракон. Мяучу, ням-ням, хочу.
Хочу съесть кошку. Вы.
Можно повысить голос.
Нельзя ням-ням под задник. Нельзя ням-ням спячник. Ни-ни-нельзя ням-ням мяучу.
Не ешь стул, не ешь кровать. Ни в коем случае не ешь кошку.
Человечий драконий словарь.
Чмоки-чмоки. Муси-муси, пуси-пуси,
целоваться.
Пзик-тиск-тиск,
обниматься.
Когти-ца-ца,
царапаться.
Помни-ничи-так,
любить.
Бескрыльниш, наземник. Грязеползалк, безмозглик,
человек.
Угндыхаться.
Поджигать.
Смятки.
Морщины.
Мозгадость.
Сопли.
Ваньгадость.
Газы.
Как разговаривать с большими драконами?
Дракон. Ха, ням-нямчи, викинг, чипсы, топ-топ.
Ммм, какой вкусный маленький викинг.
Вы. Ням-нямчи, токка, зырки-зырки, а так пзик, ах, беда.
На вид я вкусный, но на самом деле очень ядовитый.
Если не поможет,
вы зуб дам тебе слабогнтхацн, он такуча кукишмякиш.
Держу пари, ты не сможешь спалить это гнездо микродраконов.
Дракон, раз, два, готово-с.
Запросто.
Глава 5. Возвращение на Олух. К тому времени, как молодой талантливый Баклан перестал наконец вертеться на месте, туман начал рассеиваться. Через полчаса море очистилось совсем, римской триремы нигде не было видно. Вода опять стала холодна, как лед, и встреча с акулогадами больше не угрожала юным викингам. И вообще, оказывается, они отклонились от курса совсем не так сильно, как предполагал Икинг. Далеко на севере вырисовывался силуэт острова Олух. Мальчишки направились к нему. За руль сел рыбий ног, потому что у Икинга от горя все валилось из рук. Икинг сидел и мрачно смотрел на уцелевшую половинку «Как разговаривать по-драконье». Он вложил в эту книгу столько труда, столько времени провел в наблюдении на обрыве дикого дракона, и все напрасно. О том же, что станется с Беззубиком на борту римской триремы, ему не хотелось думать. Беззубик страшно не любил сидеть под замком, так что Икингу даже приходилось на ночь оставлять дверь открытой. А теперь он, скорее всего, заперт в этой ужасной железной клетке.
«Мы поссорились», — горевал Икинг. «А он все-таки прилетел мне на выручку. Теперь я, может быть, никогда больше его не увижу».
Жить здорово, наконец, пробудилась от глубокой спячки.
«Ну что, добыли свой шлем?» — спросила она, зевая.
«Не совсем», — мрачно ответил рыбьенок. «Долго рассказывать». Молодой талантливый Баклан, петляя и вертясь, медленно приближался к острову Олух. Остров Олух — исконная земля племени лохматых хулиганов. Это один из самых маленьких обитаемых островков варварского архипелага, и если вы спросите, каков он из себя, самый точный ответ будет «мокрый». На острове Олух море вечно норовит пробраться на сушу. Даже на вершине самой высокой горы попадаются раковины моллюсков и дельфиньи кости, заброшенные туда штормами или гигантскими приливами. То есть сверху постоянно льет дождь. Как известно, в хулиганском диалекте существует 28 слов для обозначения дождя, а снизу подступает море. И хулиганам, сами понимаете, приходится почти всю жизнь проводить по колено в соленой слякоти. Однако ближе к острову Икингу и Рыбьеногу стало некогда сокрушаться о своей судьбе. Молодой талантливый Баклан явно решил пойти ко дну. Эта латчонка с самого начала не была приспособлена к хождению по морю, а тут еще претерпела два мощных удара. Первый, когда ее коварно боднул перепелятник Сморкалы, второй, когда Икинг спрыгнул в нее с палубы римской триремы. Короче говоря, молодой талантливый Баклан набирал воду быстрее обычного. Икинг и рыбьенок, что было силы, работали шлемами, и все же на подходе к хулиганской гавани лодка почти полностью погрузилась в воду. Последние 200 метров пришлось преодолевать вплавь. Икинг тащил рыбьенога на себе, поскольку тот, что весьма необычно для викинга, так и не научился плавать. И в довершение всего, на гребне стены, ограждающей гавань, их поджидал плевака крикливой собственной персоной. Он стоял, скрестив руки на могучей груди и сдвинув брови, грозный и зловещий, как громовой молот Тора. Когда молодой талантливый Баклан скрылся под водой, плевака чуть не лопнула от злости.
«Да, неудачный денек выдался», — простонал рыбий ног, выбираясь на берег. «Хорошо, хоть с акулогадами не повстречались».
«Я не уверен, что там вообще были акулогады», — процедил Икинг сквозь зубы. Оглянувшись, он увидел расходящиеся круги, там, где пошел ко дну молодой талантливый Баклан. Пусть эта лодка и не была самой красивой в мире, но для него корабля дороже не было. Поскальзываясь на покрытых тиной камнях, юные викинги вскарабкались на стену и вытянулись перед плевакой, понурые и мокрые до нитки. Рыбьенок робко протянул наставнику римский шлем. Однако плевак остался недоволен.
«Что?»
рявкнул он, яростно тыча в шлем волосатым пальцем.
«Что во имя Одина это такое?»
«Это римский шлем, учитель», —
— пояснил Рыбьенок. «Мы это... случайно попали на римскую трирему по ошибке. Вроде как заблудились, учитель».
«Заблудились?» — взревел Плевака. «Викинги не заблуждаются! И как это вы, скажите на милость, могли по ошибке попасть на римскую трирему? Римская трирема ни капельки не похожа на мирную рыбацкую ладью».
«Да, конечно», — торопливо забормотал Рыбьенок, «но, понимаете, нам показалось, что вокруг полно акулогадов».
«А где?»
— перебил его Плевака подозрительно спокойным голосом. «Где, скажи-ка мне, ваша лодка?»
«Ах, да, лодка». С совершенно несчастным видом пролепетал Рыбьенок. «Она, это, как ее, как бы утонула, сэр».
«Лодка — это как ее как бы утонула!» — возопил Плевака крикливый. «Вы это как ее как бы утопили собственную лодку в полный штиль в двух шагах от родного острова? И какие же вы после этого викинги? Какие же вы хулиганы? Лодки строить вы не умеете, драконов приручать тоже не умеете. Рыбьенок вон даже плавать и то не научился».
«У меня от соленой воды экзема», — промямлил Рыбьенок.
«Вы должны стать пиратами», — орал Плевака. «А вы кто? Жалкие, ничтожные, ни на что негодные ошметки лягушачьего дерьма! У меня не хватает слов!»
Несмотря на нехватку слов, Плевака орал еще минут 10, называя их позором племени и утверждая, что у него, Плеваки Крикливого, никогда еще не было таких бездарных учеников. В довершение он посадил несчастных горе-мореплавателей на диету из слизняков на 3 недели. И пригрозил, что если подобное повторится, их с позором вышвырнут из племени. Дома было не легче. За ужином Икинг долго и пространно объяснял отцу, по какой такой несчастной случайности они умудрились взять на абордаж римскую трирему вместо мирной рыбацкой ладьи. Потом рассказал о том, как лишился Беззубика, как префект отобрал у него половину книги «Как разговаривать по-драконьи», и намекнул, что Стоик должен немедленно отправить военную экспедицию для спасения Беззубика и книги. Доказательство своей правдивости Икинг продемонстрировал отцу жалкие остатки порванной книги и римский шлем. Задумчиво протянул Стоик Обширный. Он был великаном из великанов, его рыжие кустистые бороды и толстенного живота с лихвой хватило бы минимум на 2 викингских вождей средних размеров. Слушал он в полуха, потому что как раз в эту минуту изучал школьный табель сына, где говорилось о его успехах в начальной пиратской подготовке, и такого отвратительного табеля он никогда прежде не видывал.
«Тор его разрази», — думал Стоик Обширный. «Как можно ухитриться получить -4 по витиеватой ругани, а по началам отрыжки и метанию молота? Любимым предметом самого Стоика во времена ученичества у Икинга был крупный 0.
Стоик изо всех сил старался не поддаваться разочарованию в сыне. Он говорил себе, что Икинг просто развивается немножко медленнее остальных, что вскоре он накачает мускулы, отрастит волосы в носу и научится забивать голы в бейболе, как когда-то научился и сам Стоик. Но каким образом можно было заработать отзыв «Икинг худший из моряков, которого я за 20 лет видел»? Как можно было на простейшем тренировочном задании потерять и дракона, и лодку? И как он умудрился заблудиться и вместо мирной рыбацкой ладьи случайно попасть на римскую трирему? Викинги не сбиваются с пути. Стоик открыл рот, чтобы наорать на сына, и опять закрыл, потому что на него снизу вверх встревоженно смотрел Икинг, маленький, тощий, веснущатый и жалкий. Он, похоже, всерьез волновался за своего... смехотворного дракончика. У Стоика Обширного духу не хватило разозлиться, он скомкал табель в гигантском кулаке. Табель Икинга Карасика Кровожадного Третьего. Предмет. Отзыв учителя. Оценка из 10 баллов. Предмет. Начало отрыжки. Отзыв учителя. Не может заглотить достаточно воздуха. Оценка из 10 баллов. 0. Устрашение чужаков. Пусть прекратит чирикать на чистом французском и научится как следует орать. Оценка 1 из 10. Витиеватая ругань. -4. Метание молота. Если сможет поднять молот, может, что-то и получится. 0 баллов. Бой на мечах. Быстрые рефлексы и хорошая работа ногами весьма недурно. Поработать над агрессивностью. 9 баллов. Кораблестроение. Сильно сомневаюсь, что молодой талантливый баклан удержится на воде. 0 баллов. Абордаж в открытом море. Худший из мореходов, какого я за 20 лет видел. Ха-ха-ха. Бейбол. Почти все время валяется в грязи под ногами остальных. 1 балл.
«Сынок», — проговорил стоик мягко, но мрачно, — «мне очень жаль, что ты лишился своего Беззубика».
«Беззубика!» — оскорбленно перебил отца Экинг. «Его зовут Беззубик, папа».
«Беззубика!»
— торопливо поправился стоик.
«Но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь».
Стоик тронул Экинга за плечо и посмотрел ему в глаза.
«Ты сын вождя», — торжественно заявил он. «Ты потерял свою зверушку, но все равно должен быть храбрецом. Должен вести себя как мужчина. Будут у тебя и другие драконы».
«Такого, как Беззубик, никогда больше не будет», — возразил Икинг в полном отчаянии. «Он доверял мне. Я его так подвел».
«Замолчи», — сурово оборвал его стоик. «Ну-ка, сынок, ответь, чего не ведает вождь?»
«Вождь не ведает боли», — покорно отозвался Икинг. «Но папа...» Однако стоик обширный уже оседлал любимого конька.
«Вождь не ведает боли. Вождь не ведает страха. Вождь должен быть превыше любых слабостей, любых личных чувств. Не может быть и речи о том, чтобы снарядить дорогостоящую военную экспедицию за твоим драконом. Это была бы пустая трата драгоценного времени наших отважных воинов. Римляне, наверное, уже на полпути к Риму, где из твоего бездельника сделают отличную дамскую сумочку».
«Беззубика», — опять поправил его Икинг. «Пап, так ведь я как раз о том... Куда они направляются? Я подслушал их разговор и думаю, что они явились к нам не просто так».
«Их разговор?» — взревел стоик. «Что значит разговор? Как это ты сумел понять болтание этих римлян?»
«Сумел», — признался Икинг. «Понимаешь, старый сморчок немного научил меня латыни».
«Латыни? Латыни?» — взорвался стоик и грохнул кулаком по столу с такой силой, что устрицы на тарелке подскочили в воздух и сделали двойной кульбит. «Мой сын, мой единственный сын говорит на латыни!»
Он с трудом взял себя в руки.
«Хулиганы не должны, повторяю, не должны говорить на латыни! Чему тебя только учили на уроках устрашения чужаков. Когда хулиган встречает чужака, он должен орать на него громко и раздельно. Это единственный язык, который понимают чужаки. С драконами хулиганы тоже не говорят и не пишут про них книжек. Ты слишком много времени проводишь, кропая книжки о драконах, и совсем не готовишься стать вождем».
С этими словами стойко обширный вырвал из рук сына половинку книги «Как разговаривать по драконье» и швырнул ее в огонь. Икинг ахнул. В этой книге было собрано все, что он успел узнать о драконах. Как же он будет разговаривать с драконами без нее? А стойко оглушительно топача покинул комнату. Как только отец скрылся из виду, Икинг, обжигая пальцы, вытащил книгу из огня. К счастью, она была сырая и не успела вспыхнуть, только края чуть-чуть обуглились. Той ночью, впервые за много-много недель, Икинг лег спать без Беззубика. Маленький дракон всегда сопел и вертелся, зато был теплым, как грелка. А теперь Икинг почти до самого утра дрожал без сна под тонким одеялом. Руки и ноги были, как ледышки на Северном полюсе, уши трепетали на холодном сквозняке. Наконец, под утро он погрузился в лихорадочный сон, и ему чудилось, будто ночные драконы, ветер и волки воют хором. «Ты потерял Беззубика, навсегда потерял, потерял Беззубика, потерял навсегда, навсегда, навсегда». Глава 6. Тем временем в зловещем римском городе Форт Жестокус. Далеко-предалеко от острова Олух в зловещем римском городе Форт Жестокус была темница, спрятанная так глубоко, что туда не проникал дневной свет, и так далеко, что даже боги забыли о ее существовании. Беззубик, всегда боявшийся темноты и замкнутого пространства, лежал в кромешной темноте в клетке, очень тесной, что трудно было даже ворочаться. Он плакал. «Помогите!» Тихонько всхлипывал несчастный Беззубик, хотя прекрасно знал, что никто его не услышит. «Помогите!»
Глава 7. Микродракон. Икинг проснулся ни свет ни заря. Ему снился чудесный сон о том, как он щекочется с Беззубиком, и проснулся он, смеясь. На миг все показалось таким же, как прежде. Он совсем забыл, что Беззубика больше нет. Протянул руку и нащупал лишь холодную сырую вмятину на матрасе, там, где раньше бывало лежал дракончик. Горе нахлынуло на Икинга с новой силой. Он съежился под одеялом, отчаянно стуча зубами, и все никак не мог собраться с духом, чтобы встать и натянуть на себя вчерашнюю одежду, еще сырую и соленую. Постепенно он понял, что его разбудило. Кто-то пел. Очень тоненько и тихо, слегка гнусаво, так завывает ветер в раковинах Каури. Но в этой песне чувствовала затаенная угроза. Песня была вот такая. Песня микродракона. Пока он слизывает с себя мед. «О, мерзкий толстяк, ты хотел меня слопать, ты гнусная отрыжка прожорливой плоти, как хочу я тебя уничтожить, но не могу. Ты еще раскаешься, зловонный чурбан, раскаешься средь черной ночной тишины. У меня есть друзья, они навеют тебе кошмары, их когти исколют тебе кожу до дыр, ты будешь чесаться и не уснешь, а бездонный живот с пустой головой никогда не уснешь. О, пузырь с жиром, ты хотел меня слопать». Ты уродливей битой медузы. Как я хочу тебя уничтожить, но не могу. Я буду ждать, злобный мешок с костями, буду ждать, затаившись в углу, как злой рок. У меня есть друзья, они вползут к тебе в гроб, где ты лежишь, ожидая тихого смертного сна. И мы сожрем тебя, о гадкий обрубок человеческого мяса, мы сожрем тебя. Но откуда же слышалось это пение? Наконец до Икинга дошло, что звук исходит из недр его куртки, которую он носил накануне, а на ночь повесил сушиться на стул у камина. И тогда он вспомнил про спасенного микродракона, которого сунул в карман, посадив на его место электрошокера. Собрав всю силу воли перед нырком в холод, Икинг вскочил с кровати, быстро натянул штаны и приблизился к куртке. Осторожно сунул руку в карман, но тотчас же, вскрикнув, вытащил ее обратно. Внутри, в липкой теплой кашице из меда, сидел микродракон, и этот малыш прибольно укусил его за палец. Икинг сунул палец в рот. Так всегда следует поступать, если вас укусит микродракон, чтобы избавиться от жала. Микродракон же, всю ночь счищавший с тела липкий мед, выбрался из кармана, немного попорхал по комнате и, наконец, уселся на подоконник. Зверек оказался симпатичным. Величина не больше кузнечика, блестящий коричнево-красный с черными крапинками. Лучи утреннего солнышка просачивались через его тонкие, как паутинка, крылышки и усеивали комнату красными и черными бликами. При всем при этом крошечный дракончик держался крайне высокомерно и даже несколько чванливо. Икинг спросил, «Ты кто такой?» «Как кто?» — возмущенно пропищал крохотунчик. «Я центр вселенной!» Икинг с любопытством рассматривал нахального зверька. «Да неужели?» — переспросил он, вежливо стараясь скрыть свое изумление. «Ты что, замаскировавшийся Тор или Один?» «Вот еще, Тор или Один?» — презрительно фыркнул дракончик. «Детские сказки!» «Нет, я Зигзагирастик, воплощенный бог!» Икинг потерял дар речи. «Высочайший и могущественный повелитель микроскопической империи, владыка северных лугов!» Икинг сокрушенно покачал головой. «Неужели ты меня не знаешь?» — пищал Зигзагирастик. «Не может быть! Величайший гонитель папоротниковых тварей! Неужели тебе это ни о чем не говорит?» «Не-а», — признался Икинг, — «прости, я никогда о тебе не слышал». «Ну и бестолочи же вы, люди!» — вскипел Зигзагирастик. «Уродливый и несведущий!» «Никакой я не уродливый!» — возмутился Икинг. «Не груби!» Но Зигзагирастик не слушал. «Вы настолько поглощены собственным жалким мирком, что не даете себе труда опустить свои жирные носы к земле и посмотреть на то, что делается в настоящем мире. Да, мальчишка с лицом, как у печеной селедки, тебе посчастливилось спасти жизнь самого могущественного существа в галактике!»
«Если ты самое могущественное существо в галактике, — поинтересовался Икинг, — то почему же твои микродраконы не спасли тебя из тарелки толстого римлянина?»
«Даже у воплощенного бога есть свои слабости», —
— отозвался Зигзагерастик. «Моя слабость — мед. Очень уж я его люблю. Микродраконы зовут на помощь, потирая друг от друга задние лапки, а мед, как известно, приглушает звуки. И все-таки он такой вкусный. Короче, дело обстоит так. Теперь я обязан тебе жизнью, и поэтому буду вынужден при необходимости спасти твою, как бы ты ни был огромен, вонюч и бескрыл».
«Ну, спасибо», — проворчал Икинг.
«И нос у тебя уродливый», — продолжал дракончик. «Еще эти пятна коричневые».
«Это веснушки», — оскорбился Икинг.
«Некрасивые они», — заключил Зигзагерастик. «Они раздражают мой взор. Но воплощенный бог не забывает долгов. В миг смертельной опасности только произнеси мое имя, Зигзагерастик, и я тотчас приду к тебе на помощь».
«Да чем сможет помочь мне такой малыш, как ты?» Усмехнулся про себя Икинг, но вслух этого, естественно, не сказал, потому что не хотел показаться невежливым.
«А как ты меня услышишь?» — спросил он вместо этого.
Микродракон пропустил его вопрос мимо ушей.
«Только позови меня, я приду, но будь осторожен. Ты сможешь воззвать к моей божественной помощи один и только один раз. Когда я выплачу долг, ты снова станешь для меня всего лишь одним из противных вонючих человечишек. Так что подумай хорошенько, прежде чем звать меня. О, мальчишка с пятнами на безобразном носу, подумай хорошенько».
С этими словами маленький грубиян в последний раз взмахнул крылышками и выпорхнул в окно.
Икинг же не знал, что и думать. С одной стороны, вряд ли такой малыш, как Зигзагерастик, и впрямь может быть столь уж могущественным, но, с другой стороны, мне пригодится любая помощь, — горестно подумал Икинг.
За завтраком Икинг был мрачнее тучи. Кусок не лез ему в горло. Он сидел, уныло ковыряя, ломоть трески на тарелке. Дедушка, старый сморчок, попытался расшевелить внука, но Икинг только вздохнул.
«Чего не ведает вождь?»
— спросил стоик обширный, видя, что сын совсем пал духом.
«Вождь не ведает боли», — понуро отозвался Икинг. Посреди завтрака в окно влетел почтовый дракон и бросил на стол письмо, адресованное стоику, и умчался восвоясь. Письмо было от большегрудой Берты, предводительницы боевитых бой-баб. Бой-бабы были чрезвычайно воинственным племенем, состоявшим из одних женщин, и жили они на острове к западу от Олуха. Смотри карту в начале книги. Хулиганы находились в давней вражде с бой-бабами. Началась же эта вражда много-премного лет назад из-за того, что бой-бабы украли щит у прапрадеда Икинга, чернобородого оголтелого. Заглядывая через отцовское плечо, Икинг прочитал следующее.
«Приветствую тебя, жирный негодяй! Вижу, ты решил нарушить перемирие, которое мы установили несколько лет назад, и опять хочешь войны. Как посмел ты похитить благородную принцессу племени бой-баб? Ты жулик! Я даю тебе 2 недели на то, чтобы вернуть нашу наследную принцессу в целости и сохранности, а иначе я объявлю тебе кровавую вражду, мы приплывем на Олух во всей нашей силе и мощи и уничтожим вас всех. Нам это расплюнуть. Вы, хулиганы, деретесь не лучше голодных кроликов. С глубочайшим неуважением, Берта, предводительница бой-баб».
Читая письмо, стоик обширный все сильнее и сильнее багровел лицом. Дойдя же до конца, он взревел, разорвал бумажку на мелкие клочки и растоптал их ногами. Стоик рассвирепел. Он вообще любил покричать, побуянить и помахать кулаками, но на этот раз вышел из себя окончательно. А если хулиган выходит из себя окончательно, это дело серьезное. Разъяренный хулиган орет так громко, что обычные крики, по сравнению с этим, кажутся колыбельной для младенцев.
«Объявляю кровавую вражду!» — завопил стоик обширный.
«О, боги!» — Икинг возвел глаза к небу. «Только этого нам не хватало. Пап, погоди немного, успокойся. Знаешь, я не думаю, что это письмо прислали бой-бабы. Мы же не похищали их принцессу, верно? Значит, ее похитил кто-то другой. Я слышал, что римляне хотели переодеться бой-бабами, чтобы мы затеяли войну друг с другом».
«Не лезь, куда не просят!» — заорал стоик. «Политика — дело взрослых. Принеси мой меч, труби в боевой рог. Пусть каждый мужчина, женщина и ребенок 2 недели оттачивают умение драться на мечах».
«Ну, папа», — возразил Икинг, — «пожалуйста, попробуй подумать головой».
«А я чем, по-твоему, думаю?» — взревел стоик обширный, в гневе бодая стену. «Если эти бой-бабы хоть близко подойдут к хулиганским водам, Тор, свидетель, они в этом горько раскаются».
Икинг тоже начал терять терпение. Он нечасто спорил с отцом, но сейчас так разозлился из-за Беззубика, что встал перед стойком, руки в боки. «Почему ты мне не веришь, папа?» — сердито воскликнул он. «Сколько можно говорить? И это дело рук римлян. Доказательство, я даже принес тебе римский шлем!» Икинг указал на шлем. Он лежал в углу на табуретке. «Можно было бы послать военную экспедицию, чтобы нашли этих римлян, а заодно и Беззубика. Но ты лучше останешься здесь и будешь сражаться с буйбабами, чем поверишь хоть одному слову родного сына!» На миг Икингу показалось, что ему удалось достучаться до отца. Ноздри стойка перестали раздуваться, он даже прекратил рыть землю ногой. Он посмотрел на римский шлем. Что, если Икинг действительно прав? Но тут его взгляд упал на клочки письма большегрудой Берты, и в стойке обширном снова взыграла кровь.
«Хорошая бойбаба, мертвая бойбаба!»
Во весь голос закричал он и выскочил из комнаты. «Не суди своего отца слишком строго, Икинг», — печально вздохнул старый сморчок. «Он хочет как лучше, но стоит делу завернуться посложнее, он немного запутывается. Кстати, ты не опоздаешь на урок устрашения чужаков?» «Ой!» — воскликнул Икинг. «Я же и правда опаздываю». Глава 8. Урок устрашения чужаков. День стоял прекрасный, солнечный и свежий, но Икингу было не до веселья. Он со всех ног бежал в зал собраний на урок устрашения чужаков. Плевака еще не прибыл, так что в ожидании наставника юные викинги развлекались и галдели кто во что гораст. В углу остроношие и крепкий орешек-младший затеяли бой на мечах. Драконы грелись у гигантского камина, рыча и подтявкивая друг на друга. Сморкала и Письедух уселись на рыбьенога, а огневица тем временем поджигала рыбьеноговой тетради. «Найдите кого-нибудь себе подстать, его и донимайте, задиры тупоголовые!» — рявкнул на них Икинг и курткой сбил пламя.
«Спасибо, Икинг», — пропыхтел рыбьеног.
«Ну-ну»,
— протянул Сморкала. Он убрал колено с рыбьеногого живота и в перевалочку подошел к Икингу.
«Ясное дело, мы задиры, не то что некоторые. Настоящие викинги, я слыхал, не смогли отличить мирную рыбачью ладью от 70-футовой римской триремы. К тому же вы первыми за всю историю племени лохматых хулиганов потопили свой собственный корабль».
Загоготали мальчишки.
«А самое смешное...» — не унимался Сморкал, — «ты потерял своего жалкого, беззубого микроба, которого и драконом ты не назовешь».
«Да уж, невелика потеря», — ощерилась огневица, с противным скрежетом затачивая когти о шлем Икинга. «Этот червяк был позором для славного огненного братства зеленокровных драконов».
Беззубик был очень хорошим драконом. Едва слышно пролепетал Икинг, стараясь держать себя в руках.
«Никуда не годным драконом», — фыркнул Сморкал. «Забудь о нем, Икинг. Из него выйдет отличная сумочка для какой-нибудь толстой римлянки».
«А ну возьми свои слова назад, урод безмозглый, скотина ты сопливая, со слоновьими ноздрями!» — заорал Икинг.
Входная дверь с грохотом распахнулась.
«Отлично, повитиеватый ругани, Икинг!»
— проревел с порога плевака крикливый.
«Мы все-таки сделаем из тебя настоящего пирата!»
«С вашего позволения, учитель!» — прошипел
Сморкала, грозно надвигаясь на Икинга.
«Я его сейчас убью!»
«Не будет тебе моего позволения», — заявил Плевака. «Это урок устрашения чужаков, а не куча мала. И кому сказал сидеть, не до викинги жалкие?»
Мальчишки торопливо расселись по своим местам. Даже Сморкали хватило ума не спорить с Плевакой, и он тоже сел, буркнув, что разделается с Икингом попозже.
«Итак, тема сегодняшнего урока — кошелек или жизнь», — объявил Плевака крикливый. «Икинг, кабанчик, идите сюда. Ты, Икинг, будешь хулиганским воином, а ты, кабанчик, простым гальским крестьянином. Какие методы устрашения ты применишь для того, чтобы отнять у кабанчика деньги?»
Икинг поднялся на ноги, но сосредоточиться не успел. «Экскюзи-муа, прошу прощения, о, храбрец, не могли бы вы отдать мне ваши...» Растерянно заговорил он. Кабанчик заехал ему по шее.
«Икинг, что ты несешь?» — взорвался Плевака. «Забирай свою похвалу назад. Чему я только тебя учил? Викинги не говорят на дурацких иностранных языках, они орут! Икинг, запомни, орут!»
Плевака с трудом взял себя в руки.
«Садись, Икинг. Сморкало, покажи этому бестолковому Икингу, как надлежит выполнить это элементарное упражнение».
Через 2 секунды, под оглушительные крики «Браво!», Сморкало применил к кабанчику толстопузовские захваты и отобрал у него не только деньги, но и шлем, куртку и штаны. Плевака встал, руки в боки, откинул лохматую голову так далеко, что рога его шлема коснулись стены, и разразился оглушительным хохотом.
«Видишь, Икинг!»
— проревел он в паузе между громовыми раскатами. «Вот как надо пугать чужа!» И тут дверь снова распахнулась. В комнату вломились 2 рослых похитителя в масках и издали клич, от которого у всех кровь застыла в жилах. А у Икинга волосы встали на голове дыбом, точно иголки морского ежа. Похитители были одеты в традиционные костюмы бой-баб, но Икинг тотчас же понял, что это 2 римских солдат в никудышном маскараде, потому что все бой-бабы — женщины, а эти 2 были волосатыми мужиками со свиными пузырями под одеждой вместо грудей. Первый похититель держал 2 обоюдоострых топоров величиной с обеденной тарелки. Едва войдя, он размахнулся и, что было силы, швырнул 1 топор в плеваку крикливого. Топор, просвистев в 2 дюйме от головы плеваки, пришпилил к стене его бороду. «А-а-а!» — взревел плевака крикливый. Он не мог пошевелиться и только таращился на блестящее лезвие, маячившее в каком-то сантиметре от его носа.
«Кто шевелится, голова кирдык, дракон и тош!»
— проревел первый похититель на очень плохом древненорвежском, угрожающе взмахнул 2-м топором. Примечание. Древненорвежский — это язык, на котором говорят викинги. Конец примечания. Не пошевелился никто. Ни мальчишки, ни драконы.
«Ладно, ладно, накось выкусь!» — чуть тише продолжил первый похититель. «Дай нам, что мы хотеть!» «И никого не боль. Кто тут есть наследный принц лохматый хулиган?»
Все молчали.
«Не сердить меня!»
— предупредил первый похититель.
«Она сердит и очень плохая!»
— предостерег второй, любовно помахивая топором.
«Ну-ка, говорить, кто тут есть наследный принц лохматый хулиган?»
Никто не отозвался, и похитители принялись переговариваться на латыни.
«Ладно, Маркус»,
— сказал первый похититель второму.
— Они не признаются. Но шеф сказал, что наследный принц лохматых хулиганов — мальчишка мелкий и хлипкий. Так кто же из этих?
Второй похититель кивком показал на Икинга.
— Наверное, вон тот. Рыжий, — предположил он. — Смотри, у него ручонки, как спагетти. — А может, вон тот? С лицом, как у копченой селедки?
— возразил первый похититель, указывая на рыбьенога.
— Такого хлюпика я в жизни не видывал.
«Что верно, то верно», — согласился второй.
«Давай на всякий случай возьмем обоих. Если ошибемся, шеф рассердится. А он, когда сердится, сам знаешь, на что способен».
С этими словами второй похититель схватил Икинга и Рыбьенога и взвалил их себе на плечи.
«Считать до 1000, только потом вон из класса»,
— скомандовал первый похититель, оцепеневшим от ужаса мальчишкам.
«А не то мы убивать эти викинги. И вы сказать ваш шеф, мол... Берта Большегруд посылает привет и эту письму».
Похититель вручил кабанчику клочок бумаги, адресованный стойку обширному. Плевака крикливый побагровел. Борода его по-прежнему была пришпилена к стене топором первого похитителя, а борода для хулигана — предмет особой гордости. Самой красивой считалась рыжая, густая и косматая. Даже пальцем прикоснуться к бороде другого викинга считалось страшным оскорблением, не говоря уже о том, чтобы пригвоздить ее топором к стене.
«Я отомщу!» — взревел плевака, яростно пытаясь освободиться, но только порвал на клочки свою драгоценную бороду.
«Когда вождь стойко обширный услышит, что вы похитили его наследника и погубили мою бороду, он объявит бой-бабам кровную вражду!»
«Да никакие это не бой-бабы!» — возразил висящий на плече второго похитителя Икинг. «Все бой-бабы — женщины, а это кто? Смотрите, вон у того грудь лопнула. Это римляне, передайте папе!» Но тут первый похититель зажал ему рот ладонью. Впрочем, в этом не было нужды. Плевака все равно не слушал Икинга. Он впал в бешеную ярость примерно как стоик 30 минутами раньше.
Бой бабы проклянут тот день, когда они посмели поднять руку на бороду плеваки крикливого. Я пожалуюсь вождю.
Жалуй, жалуй, фыркнул первый, и оба похитителя выбежали из зала, унося с собой Икинга и Рыбьенога. Глава 9. Добро пожаловать в форт Жестокус. Похитители с мальчишками за спиной помчались вниз по склону холма. Добравшись до берега, они швырнули свою добычу в лодку, небольшую, явно римскую, с коряво намалеванным бабьим флагом на мачте, и, подняв парус, тронулись в сторону, противоположную острову Бойбаб.
«Куда они нас везут?» — простонал Рыбьенок.
«По-моему, следующая остановка — форт Жестокус», — отозвался Икинг.
«Твоя тощий дружок верно говорит», —
ухмыльнулся первый похититель, срывая накладную бороду.
«Вам дано честь быть похищен Великая Римская Империя, и мы вести нас в славное форт Жестокость».
«Тьфу ты!» — проворчал Рыбьенок.
«Заткнулся быстро!»
— велел первый похититель, и мальчишки умолкли. Ветер был сильный, не прошло и часа, как лодка уже покинула гостеприимные воды ванны Одина и углубилась в хитросплетение коварных течений и острозубых скал безумного лабиринта. Этот архипелаг, состоящий из множества мелких островков с высокими обрывистыми берегами, лежал к югу от Олуха. Вид у островков был такой зловещий, что многие викинги верили, будто здесь водится привидение. По обе стороны от лодки высились громадные черные скалы, окаймленные каменистыми осыпями. За кормой бурлило темное маслянистое море, а прямо перед носом, откуда ни возьмись, то и дело вырастали острые рифы, так что второму похитителю приходилось смотреть в оба и беспрерывно рулить. Чем ближе подходили они к римской цитадели, тем безжалостнее становились окрестные воды. Ванна Одина кишмя кишит драконами всевозможных форм и размеров. Они непрестанно визжат, переругиваются и парят над волнами, высматривая добычу. На скалах тяжело ворочаются тюлени, в небесах кружат птицы, то и дело пикируя вниз и подбирая остатки рыбы, оброненные драконами. Однако с приближением к форту море превратилось в пустыню. Не кричали птицы, не выпрыгивали из воды рыбы. Причина этому стала ясна, когда мальчишки заметили двух мертвых змея-ястребов. Те запутались в громадной сети, свисавшей с обрыва.
«И они еще нас называют варварами!» — возмутился Рыбьенок.
У Икинга же захолонуло сердце, ибо до него донеслись драконьи крики, те самые, что он давеча услышал сквозь туман в ванне Одина, будто скрежет мечом по камню. От этого звука кровь стыла в жилах, и нервы становились натянутыми, как канаты. Икинг сглотнул.
«По-моему, очень скоро мы встретимся с римлянами», — пробормотал он.
И верно, отчаянный галдеж замученных драконов становился все громче и громче. Наконец они обогнули мыс, и вот над ними чудовищно огромный и зловещий вырос форт Жестокус. Мальчишки аж рты разинули от изумления. «Викинги живут без изысков». У вождя хижина чуть побольше, чем у других, вот и все. Поэтому ни Икинг, ни Рыбьенок никогда прежде не видели построек величиной с форт Жестокус. Остров Жестокус был окружен высоченной стеной черных скал, в свою очередь окаймленных россыпью зубчатых утесов. А над этим обрывом возвышалась невообразимо громадная цитадель, занимавшая целый остров, римский форпост. В мрачных башнях и чудовищных клетках завывал ветер, морские волны яростно бились в огромные деревянные ворота и просачивались в подземные темницы. Крепость была черна и мрачна, как камень, на котором ее построили. Посреди крепости располагался консульский дворец, роскошная вилла с просторным внутренним двором и шикарными фонтанами. Рядом возвышался древний амфитеатр, за ним тянулись солдатские казармы. В дворе громоздились 50 железных клеток, в которых сидело бесчисленное множество драконов. Клетки были ничем не укрыты от пронизывающих ветров и лютого холода, господствующих на внутренних островах. Неудивительно, что драконы вопили как оглашенные. Чуть дальше располагались жилища для рабов, кухни для всех, манежи для лошадей, тренировочные площадки для гладиаторов, небольшие храмы для богов, подогретые бассейны для консула и старших офицеров, склады со снаряжением и гигантские стенобитные машины для осады.
Вся эта громадная территория была огорожена высоченным деревянным забором, грозно ощетинившимся сторожевыми башнями. В небе парили 4 воздушных шара. Эти шары держались в воздухе за счет того, что их подогревало огненное дыхание больших драконов, запертых в клетках под корзинами. В корзинах же сидели часовые и внимательно следили за тем, чтобы никто не смел тайком проникнуть на остров или сбежать с него.
«Ух ты!» — изумленно выдохнул Рыбьенок.
«Неудивительно, что римляне завоевали почти весь мир. Странно, что они нас не завоевали».
«Угу, пока что», — мрачно поправил приятель Икинг.
«А знаешь, что меня больше всего тревожит? Как мы будем отсюда выбираться?»
Похитители направили лодку ко въездным воротам. Ворота эти сами по себе были громадными, больше, чем целые скалы на острове Олух. Когда лодка приблизилась, со сторожевых башен их окликнули часовые, и огромные створки медленно распахнулись, пропуская гостей. Лодка вошла в раскрытые ворота и очутилась в самом сердце крепости. Створки тут же захлопнулись за ними, будто хищная пасть акула-гада. Второй похититель одарил юных викингов сияющей улыбкой.
«Добро пожаловать в Форт Жестокус», — сказал он.
Глава 10. Тайна тощего префекта. Похитители снова взвалили юных викингов себе на плечи и, выбравшись из лодки, поспешили дальше. Путь их лежал через несколько просторных дворов, битком набитых римскими солдатами, поварами, лошадьми и всевозможными торговцами, продающими что-то друг другу. Наконец, они, взобравшись по лестнице, попали в ярко освещенный, замысловато разукрашенный зал. Это и был консульский дворец. На стенах висели гобелены, ложа были устланы шелковыми покрывалами, теплый мозаичный пол приятно согревал ноги. Римляне умели устраиваться с комфортом. В одном углу зала восседал толстый консул. Специально приставленные рабы щекотали ему глотку павлиньими перышками, чтобы консул изрыгнул только что съеденное и освободил место еще для одной порции крем-брюле из ужасного чудовища. В другом углу тощему префекту массировали виски. Когда вошли похитители с мальчишками, он поднял глаза и со злобным удовлетворением воскликнул: «Ага!» У ног префекта возлежал крупный громмель. Дракон, 2-метровой длины, с шипастым воротником на шее. Завидев вошедших, он приподнялся на толстых мускулистых лапах, и где-то в недрах его громадной туши зародился зловещий раскатистый рык. Дракон прыгнул на первого похитителя, тот с испуганным криком выронил Рыбьенога.
«Стой-ка!»
— крикнул тощий префект на драконьем языке, хоть и очень плохом. Громмель схватил первого похитителя за ногу. Тот болтался в могучих челюстях и бестолку молотил кулаками широкую бородавчатую спину чудовища. Эта игра Громмелю, видимо, нравилась. Он с наслаждением грыз похитителево колено, весело помахивая широким хвостом, но по приказу тощего префекта с неохотой остановился.
«Спасибо, бряк!»
Тощий префект говорил с ужасающим акцентом и вдобавок неправильно подбирал слова.
«Теперь можешь держаться похитителя».
Громмель не двинулся с места.
«Я сказал держаться за него!»
— сердито закричал тощий префект. Громмель поморгал, но по-прежнему не шелохнулся.
«Разрази тебя, Тор, глупый аллигатор!»
— выругался тощий префект по-древненорвежски, достал из кармана половинку книги «Как разговаривать по драконье» и принялся лихорадочно перелистывать страницы, бормоча себе под нос.
«Отпусти, отпусти, как же это будет подраконье?»
«Наверное, отпусти?» — вежливо подсказал ему Икинг.
«Спасибо».
Тощий префект снова повернулся к Громмелю.
«Отпусти!»
Дракон разжал челюсти. Похититель вывалился у него изо рта и беспомощной каракатицей шмякнулся на пол.
«Хм, как видишь, Икинг, — протянул тощий префект, — мне нужна вторая половина твоей книги».
Икинг постарался не выказать страха.
«Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросил он. «И почему мы говорим по-норвежски, а не на латыни?»
Тощий префект улыбнулся.
«Мы уже встречались, Икинг, и ты хорошо меня знаешь. Присмотрись-ка внимательнее».
Икинг присмотрелся и ахнул. Он, наконец, понял, кто стоит перед ним. Префект был совершенно лыс, без единого волоска на голове, даже ресниц, и тех не было. но хоть и с лысиной, хоть и в тоге, Икинг сразу же узнал своего заклятого врага. Это был Элвин Вероломный, вождь племени отщепенцев, самый распоследний негодяй на всех внутренних островах. «Вот мы и снова встретились, Икинг кровожадный карасик третий», — прошипел Элвин. Икинг и Рыбьенок изумленно переглянулись. В последний раз они видели Элвина в желудке зверского удушителя в недрах глубокой подводной пещеры. Примечание. Об этом рассказано в книге «Как стать пиратом». Настоятельно рекомендую прочитать. Конец примечания. Как же Элвину удалось выбраться из такой переделки? И зачем он строит из себя римлянина? «Вижу, вы удивлены», — самодовольно ухмыльнулся Элвин. «И теперь спрашиваете себя, как же мне удалось выбраться из такой переделки?» Рыбьенок и Икинг кивнули. «История весьма поучительная и интересная», — прошипел Элвин. Его глаза метали молнии. «Вам понравится. Когда удушитель помер, я своим мечом вспорол ему брюхо и выбрался наружу. А поскольку вы любезно бросили меня на произвол судьбы и не удосужились оставить мне ни одного дракона, покинуть пещеру морским путем я уже не мог». «Мы тебя не бросали!» — пискнул Рыбьенок. «Откуда мы знали, что ты жив? Откуда нам было...» Однако Элвин не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выбираться через пещеры Калибана. Это отняло у меня 3 долгих месяца. Я брел по темным туннелям, ел, заметьте, сырыми маленьких пещерных дракончиков, слизывал воду со стен. Но когда, наконец, выбрался на белый свет на вашем паршивом острове и на украденной лодке вернулся на родину, что же тогда произошло, а? Мой собственный народ изгнал меня. Им, видите ли, не нужен лысый вождь, потому что в темноте в ядовитом брюхе удушителя со мной что-то случилось». Голос Элвина дрожал от ярости. «Желудочный сок этого гадкого чудища вытравил у меня все волосы. А какой же викинг без волос? Меня изгнало собственное племя. К счастью, благодаря бабушке по отцу во мне есть немного римской крови. К тому же империя нуждается в умных людях вроде меня. Я сказал им, что придумал, как покорить викингов. Надо только стравить между собой их племена, чтобы они сами поубивали друг друга». «Предатель!» — взвыл Рыбьенок. «Совершенно верно», — улыбнулся Элвин. «И кроме того, я придумал, как создать драконью армию». Элвин выпростал из-под тоги правую руку. Вместо кисти на ней блестел огромный крюк из чистого золота. «Я сделал этот крюк», — пояснил Элвин, — «из одного единственного кубка. Больше я ничего не сумел вынести через Калибаново пещеры, но я хочу заполучить все, что там осталось. Драконья армия поможет мне добыть это сокровище». Увлеченно продолжал он. «Драконы спустятся под воду и принесут его мне. Но, знаешь, Икинг, что мне нужно в первую очередь?» Концом крюка он ткнул Икинга в грудь. «Мне нужна вторая половина твоей книги. Она поможет мне командовать драконьей армией». «Икинг, где вторая половина?» «Если скажешь, я отпущу тебя и твоего рыбьеногого приятеля живыми, а если не скажешь, прикончу вас прямо сейчас». «Скажи сначала, что ты сделал с беззубиком», — потребовал Икинг.
«О, я с ним ничего не сделал», — ухмыльнулся Элвин. «Он сидит под замком в моей темнице».
Икинг облегченно вздохнул. «Хорошо, хоть дракончик цел и невредим».
«Отдай книгу», — потребовал Элвин.
«А если отдам, ты дашь слово, что не убьешь нас?» — спросил Икинг.
«Даю», — улыбнулся Элвин.
Икинг достал из кармана потрепанную половинку «Как разговаривать по драконьи» и протянул ее Элвину. Все равно Вероломный рано или поздно нашел бы ее.
«Спасибо»,
— осклабился Элвин, отвинтил от руки крюк и прикрепил на его место свой знаменитый меч лезвия бури.
«Ой-ой», — заволновался Икинг.
Тем временем толстый консул прикончил щедрую порцию жареных детенышей одуванчиковых драконов в соусе из саназмеев с чесноком и начал проявлять интерес к происходящему. Меню легкого завтрака его светлейшего толстобрюжества толстого консула. Закуски. Жареные детеныши одуванчиковых драконов в соусе из сонно-змеев с чесноком, языки жаворонков с гарниром из хрустящих головок микродраконов,
Горячие блюда. Жареный бык целиком, маринованный в рассоле из змеи ястребов и акулих глаз. Двойной дракобургер с сыром и пингвиньим фаршем. Суфле из живых лягушек и сурков в соусе из простых садовых драконов. Перерыв на рвоту. Десерты. Крем-брюле из ужасных чудовищ с копченой селедкой и шоколадным муссом. Гаденыши ползучие в карамельном соусе и пудинг из прыщей.
«Ну-с, префекты, кого это вы к нам привели?» —
прошамкал он, вытирая крем с третьего подбородка. Икинг отметил, что вид у него неважный. Толстый консул был с ног до головы усеян красными волдырями и то и дело почесывал громадную вздутую задницу.
«Это, — мрачно отозвался Элвин, — наследный принц лохматых хулиганов.
Тот самый необычайно могущественный воин, о котором вы мне говорили? — спросил толстый консул и смерил Икинга изумленным взглядом. — Какой же он махонький!
«Размер не имеет значения», — возразил Элвин вероломный.
«И что же вы хотите с ним сделать, префект?» — спросил толстый консул.
«Убить!»
— ответил Элвин и со свистом рассек воздух лезвием бури.
«Но вы же дали слово!» — возмутился Икинг.
«Ай-яй-яй!» — покачал головой Элвин. «Неужели вы до сих пор не поняли, что вероломному нельзя верить?»
«Погоди-ка, дорогой мой префект!» — прочавкал толстый консул. — Не надо его сейчас убивать, это будет несколько расточительно. Подождем до Сатурновой субботы и посмотрим, как этот могущественный воин поведет себя на гладиаторской арене.
— Не стоит, консул, — возразил Элвин. — Пусть на вид этот мальчишка и неказист. Я видел его в действии и знаю, на что он способен. Он способен разрушить все наши планы. Надо разделаться с ним немедленно, пока еще есть такая возможность.
«Кто здесь отдает приказы?» — поинтересовался толстый консул.
«Я...» — начал было Элвин, но вовремя прикусил язык. «Я хотел сказать... Конечно же, вы, дорогой консул...» Он заискивающе поклонился, но...
«Никаких «но», префект!» — оборвал его консул.
«Тогда разрешите мне убить хотя бы второго... Вот этого хлипкого, как селедка», — взмолился Элвин вероломный. «Имейте в виду, консул, рыбьенок у нас берсерк», — торопливо предупредил Икинг. Примечание. Знаете, кто такие берсерки? Это викинги, которые на поле боя впадают в такую ярость, что совсем теряют голову. Хорошие ребята, если они на твоей стороне, а если на стороне противника, тут уж ничего хорошего. Конец примечания. «На гладиаторской арене он покажет невиданную удаль!»
«Да неужели?»
— воскликнул толстый консул.
«Утро выдалось весьма занятное. Никогда еще не видел живого берсерка. Надо непременно выставить его на игры. Этого с рыбьим лицом тоже оставь живых».
«Но господин!» Толстый консул взмахом жирной руки отмел возражение Элвина.
«Посадите пленников в темницу вместе с наследной принцессой Бой-Баб!»
Элвин криво улыбнулся консулу. «Вам, конечно, виднее, господин», — процедил он сквозь стиснутые зубы, — «но если что-нибудь случится, я не виноват». Элвин обернулся к Громелю. «Сядь с меня», — скомандовал он на очень плохом драконьем. «И посади у горшок другая наследник». Громель охотно уселся на Элвина. Первый похититель долго долбил дракона рукояткой меча, чтобы тот слез, и не раздавил Элвина окончательно. Выбравшись, наконец, из-под чудовища, Элвин метал громой молнии.
«Нет, нет, не то!»
— визжал он, пытаясь соединить две половинки, как разговаривать по драконье. Потом, бормоча под нос ругательства, он стал искать нужное слово.
«Ага, вот!»
— воскликнул он наконец. — «Возьми меня за нос и посади в горшок наследной принцессы Бой-Баб!» Второй похититель ловким взмахом меча спас нос Элвина от могучих когтей Громеля. Тогда чудовище подхватило Элвина вероломного и усадило в гигантский ночной горшок толстого консула.
— «Давай, давай!» — визжал Элвин.
— «Может, я помогу?» — вежливо предложил Икинг и, не дожидаясь ответа, повернулся к Громелю. «Наш уважаемый префект хочет сказать, возьми нас и отнеси нас в башню, где сидит наследная принцесса Бой-Баб».
Громель подхватил Икинга и Рыбьенога за шкирку, точно котят. «Сделайте хоть одно доброе дело!» — взмолился Икинг, болтаясь в гигантских челюстях чудовища. «Освободите Беззубика! Вам он все равно не нужен! Я никогда не делал ничего плохого!» Элвин Вероломный, пытаясь сохранить достоинство, а это было непросто, выкарабкался из ночного горшка.
«Как бы не так!» — возразил он. «Этот гадский дракон накакал мне в шлем!»
«Вероломный обид не прощает. По мне пусть хоть всю жизнь проведет в темнице!»
«Но у меня есть идея получше. Он вместе с вами выйдет на арену в Сатурнову субботу, и вы все вместе примете страшную смерть!»
Элвин кровожадно ухмыльнулся и махнул рукой Громелю. «Унеси их!» — велел он, впервые правильно связав два слова по драконьи. Громель, держа в пасти мальчишек, послушно затрусил в башню, за ним поспешил первый похититель. Громадный зверь с топотом спустился по лестнице и остановился у большой деревянной двери. За дверью была тюрьма, где Элвин держал наследную принцессу Бойбаб. Первый похититель открыл дверь.
«Это есть ваш дом на 3 недели?» — ухмыльнулся он. «Добро пожалуйте! Тренируйтесь в мечах! Римские гладиаторы очень-очень хорош!»
«Ладно, хоть с наследной принцессой познакомимся», — сказал Икинг Рыбьеногу. «А заодно воспользуемся случаем помирить хулиганов и Бойбаб». Глава 11. Наследная принцесса. Громель резвой трусцой вбежал в камеру. Она была большая, совершенно пустая, только стол и несколько стульев посередине, да куча соломы в углу вместо кровати. Окна забраны решетками. Громель выплюнул Икинга и Рыбьенога на пол и, пятясь, пошел прочь.
«Чувствовать себя дом!» — ухмыльнулся первый похититель. Дверь захлопнулась.
Посреди камеры стояла малюсенькая девчонка со светлыми всклокоченными волосами и довольно зверской физиономией. Увидев гостей, девчонка вытащила меч.
«Кто такие?» «Как зовут?» — потребовала она. «Кто вас прислал? Откуда вы родом?»
«Меня зовут Икинг», — испуганно пролепетал Икинг. «А это Рыбьенок. Мы из племени хулиганов».
«Я вам не верю», — вскричала девчонка. «Вы римские шпионы. Возьмите мечи и сражайтесь, как мужчины, грязные латинские ничтожества».
Юные викинги изумленно уставились на сердитую девчонку. Рыбьенок хихикнул. Впрочем, в следующую секунду ему стало не до смеха. Девчонка сделала выпад и острием меча перерезала резинку на его штанах, так что они упали к его ногам.
«Эй, ты чего?» — возмутился Рыбьенок, поддергивая штаны. «Поосторожнее с мечом!»
Вместо ответа девчонка занесла меч над головой и, испуская Бойбабе и боевой клич, весьма похожее на бранное слово, выкрикнутое во всю мощь легких, ринулась на Икинга. Тот едва успел выхватить меч и отразить удар, завязалась драка. В прошлом году Икинг, кровожадный карасик III, совершенно случайно обнаружил, что он левша. После этого в нем проснулся талант к бою на мечах. Это был единственный предмет в программе начальной пиратской подготовки, по которому он более-менее успевал. Икинг, шутя, справился с Айтамом и Письедухом, а обалдой беспощадный, лучший мечник племени лохматых хулиганов, давал ему дополнительные уроки. Но эта девчонка ничуть не уступала Икингу в мастерстве. Рука ее летала так стремительно, что расплывалась в воздухе, а между выпадами принцесса крутила колесо. При этом болтала без умолку, так что Икинг никак не мог сосредоточиться.
«Сражайся! Ты, пожиратель микродраконов и жареной саранчи! Бесштанный Юпитера-поклонник! О да, ты неплохо дерешься для мальчишки! Ты не представляешь, до чего мне тут надоело!»
«Может, поговорим спокойно?» — предложил Икинг. «У нас же нет повода драться». Но девчонка трещала свое.
«Вижу, ты знаешь, и Чернобородов захват, и пронзающий выпад, и истребительную защиту, и...»
«Да прекратишь ты или нет?» — пропыхтел Икинг в бешеном темпе, отражая ее удары. Девочкин меч уже успел распороть ему рукав.
«Меня на самом деле зовут Икинг, я и вправду из племени хулиганов». «А я тебе не верю», — заявила девчонка. «Ты римский шпион. Признавайся в этом, а не то я тебе брюхо вспорю сверху донизу». «Да, защита у тебя слабовата, знаешь ли. Тебе надо бы всерьез над ней поработать, а не то каждый дурак сможет проткнуть тебя насквозь. Вот так!»
С этими словами она сделала глубокий выпад. В последний момент Икинг успел отскочить в сторону, но лезвие меча распороло ему другой рукав.
«Ага!» — радостно завопила девчонка. «Вот ты и без второго рукава остался!»
«Я не римлянин», — пропыхтел Икинг, зажатый в угол.
«Ну, ладно. Пусть хулиган. Хрен редьки не слаще», — неохотно уступила девчонка. «Моя мама говорит, хороший хулиган — мертвый хулиган».
«Хм, забавно», — прохрипел Икинг, — «потому что мой папа говорит, хорошая бойбаба, мертвая бойбаба». «Но знаешь, что самое смешное? Что если мы не объединимся, то через 2 недели оба наших племени действительно станут очень хорошими. Мертвыми, то есть».
«Ох, нифига себе!» — вздохнула девчонка и остановилась. Теперь, когда она перестала мельтешить, Икинг разглядел, что она и впрямь очень маленькая, чуть ли не на голову ниже его самого.
«Жалко, мне так хотелось пролить хоть немножечко крови».
Она улыбнулась. «А ты неплохо дерешься на мечах. Для мальчишки, конечно».
«Спасибо», — ответил Икинг, переводя дыхание.
Девчонка протянула ему руку. «Камикадзе, наследная принцесса Бойбаб. Рада познакомиться. А вас как сюда занесло?»
«Похитили, как и тебя», — ответил Икинг. «А еще я ищу своего дракона. Он примерно вот такого роста, с зелеными глазками, простой, садовый».
«Знаю-знаю», — воскликнула Камикадзе. «Про него рассказывал солдат, который приносит еду. Когда его притащили во дворец, он укусил префекта за нос».
«Молодец, беззубик!» — обрадовался Икинг.
«Префекту он очень не нравится», — сообщила Камикадзе.
«Надо думать», — отозвался Икинг. «Однажды беззубик накакал ему в шлем, а вероломный даже мелких обид не прощает».
«Твоего дракончика посадили на 7-й этаж, под самую строгую охрану».
«Бедный, бедный беззубик!» — вздохнул Икинг. «Сидит бедняга под замком. Как же мне его жаль. Он терпеть не может замкнутых пространств. Даже в кроличьи норы не залезает. Хотя кролики — его любимая еда. Сидит, бывало, у входа в нору и верещит во все горло».
В этот миг дверь камеры распахнулась, и на пороге возник рослый римский солдат с маленьким зеленым шариком в руке.
«Подарок от префекта Икингу кровожадному карасику третьему!» — ухмыльнулся солдат и бесцеремонно швырнул шар в Икинга.
Шар, едва не вышибив дух, ударил последнего в живот, потом расправил крылышки и спросил сердито:
«Ты что, не ждал меня?»
Икинга захлестнула безумная радость, если он понял, кто перед ним.
«Беззубик!» — воскликнул он. «Беззубик!»
Он взял дракончика на руки. Несчастный малыш ужасно исхудал, от него остались лишь кожа да кости. Икинг чувствовал, как выпирает сквозь шкуру его тонкие ребрышки. Длинный хвостик обмяк и потерял острую вилочку на конце. Так случается, если дракон долго сидит заперти или очень горюет.
В первый миг беззубик сделал вид, будто совсем не рад встрече.
«Фу, пусти!» Но потом обвил Икингову шею лапками, вцепился мертвой хваткой и повис, снова и снова шепча Икингу на ухо так, чтобы больше никто его не слышал.
«Спасибо, спасибо, беззубик чуть не умер в этой гадкой дыре. Спасибо!»
Глава 12. Специалист по побегам. Казалось бы, что такого особенного в этих словах? Но о драконах надо знать одну очень важную вещь. Они никогда не бывают благодарны. Впервые в жизни беззубик сказал Икингу спасибо. Вскоре дракончик пришел в себя, и чтобы поквитаться за минутную слабость, цапнул Икинга за ухо. Потом беззубик на радостях 3 раза облетел вокруг головы хозяина, нырнул ему под рубашку и стал кругами бегать по его груди и спине, пролезая подмышками. Икинг хохотал до слез, поеживаясь от щекотного перестука крошечных лапок.
«Беззубик, хватит!»
— взмолился он между приступами хохота. Беззубик вынырнул из-под рубашки, вскарабкался Икингу на голову и, усевшись на макушку, выпятил грудь и 3 раза прокукарекал. Камикадзе с интересом наблюдала за ними. Особенно ее восхитили странные щелчки и присвисты, которые издавал Икинг, разговаривая с беззубиком по драконе.
«Угу. Кажется, я тебя слышала», — сказала она наконец. «Ты тот самый придурок, который разговаривает с драконами».
«Разговаривать с драконами вовсе не дурость», — обиделся Икинг. «Я заклинаю драконов, а это древнее очень редкое искусство».
«Итак, мы спасли беззубика», — резюмировал Рыбьенок. «Теперь остается только один вопрос. Кто спасет нас?»
«Как это кто?
Сами спасемся!»
— вскричала Камикадзе и снова вытащила меч.
«Спасение или смерть?» — прокричала она с безумным блеском в глазах.
«Кстати, я лучший в племени специалист по побегам. Меня похищают уже не в первый раз».
«Тоже мне специалист по побегам!» — фыркнул Рыбьенок. Вы, бой, бабы, ужасно самодовольные особы. И кто ж тебя похищал прежде?»
«Чаще всего викинги из других племен», — ответила Камикадзе, радостно размахивая мечом.
«Остолопы, гостедавы. Мы, бой, бабы, вечно с кем-нибудь ссоримся. Уж такие мы сердитые уродились. Ну, от гостедавов я удрала без особого труда».
«Без труда?»
— недоверчиво переспросил Рыбьенок. «Гостедавы считались крутыми ребятами».
«Боюсь, даже тебе будет трудновато убежать из римской крепости», — сказал Икинг, почесывая беззубика между рожек. Дракончик довольно мурлыкал. «Римские крепости специально строятся так, чтобы в них нельзя было проникнуть, и из них невозможно было выбраться. Видела? 4 частокола по периметру. А 4 наблюдательных воздушных шара? А часовых на башнях? Не говоря уже о решетках на окнах и о запертой двери. Вряд ли тебе удастся сбежать».
Камикадзе самоуверенно улыбнулась. «Нет таких замков, которые были бы не по зубам специалисту по побегам», — заявила она. «Бой бабу в заперти не удержишь. Мы изворотливы, как ужи. Еще не построили такую тюрьму».
«Но если ты такая великая специалистка, почему же ты до сих пор здесь?» — спросил Рубинок.
«Я предлагаю подождать, пока мой отец пришлет военную экспедицию, чтобы спасти нас», — сказал Икинг.
«Угу. Он же не послал военную экспедицию, чтобы спасти Беззубика», — напомнил ему Рубинок.
«Да, но я его почти уговорил», — с жаром ответил Икинг. «Мне почти удалось до него достучаться. К тому же я все-таки его сын, а не какой-то там дракон».
Беззубик укусил его за ухо.
«Он придет. Обязательно придет», — твердил Икинг. «Я лучше просто посижу здесь и подожду его».
С этими словами Икинг уселся на табуретку возле зарешетченного окна, выходящего на море в сторону острова Олух. За окном шел дождь, тусклая непрекращающаяся морось, под которой за пару секунд промокнешь до нитки.
«Слышите, он обязательно придет».
И все-таки у Икинга было тревожно на душе. Последний табель сына ужасно разочаровал стойка. Может, отец решил, что из Смаркалы выйдет наследный принц получше, чем из него? Икинга. Ведь Смаркала всегда получает 10 баллов из 10. Может, отец даже рад, что он, Икинг, исчез? Может, отец вообще не придет?
Глава 13. Тем временем на острове Олух. Тем временем на острове Олух стойко обширный сидел за столом в своей хижине вождя, тяжело подперев голову руками, и вздыхал.
«Вождь не ведает боли», — снова и снова повторял он про себя. «Вождь не ведает страха. Вождь должен быть выше любых слабостей, любых личных чувств».
Но, как ни странно, от этих слов легче ему не становилось.
«Будут у меня и другие сыновья», — говорил он себе.
А ветер ревел над океаном, ворошил мокрые папоротники на холмах, распахивал двери и хлестал дождем, и сквозь его завывание стойку слышалось: «Но такого, как Икинг, не будет».
«Ну что я за вождь?» — сокрушенно спрашивал себя стойко обширный. «Вот Черноборот оголтел, ни минуты не колебался бы. Черноборот оголтел и давно бы понял, что во всем виноваты бой бабы. Он давно бы объявил бой бабам войну и гнал бы их поганой метлой до самой Волгаллы».
Тут взгляд стойко обширного упал на римский шлем, и в его душе зародилось черное сомнение. Неужели Икинг был все-таки прав? Неужели римляне нашли дорогу к внутренним островам и пришли сюда, викингам, на погибель? В очередной раз вздохнув, стоик взял со стола лист бумаги. На нем он несколько минут назад написал: «План номер один. Плыть к островам, бой баб и всех мочить».
Стоик взял перо, обмакнул его в чернила и приписал ниже: «План номер два. Отправить военную экспедицию к римской крепости».
Но на какой из этих планов решиться?
Да, нелегкое это дело — быть вождем.
Глава 14. Побег Камикадзе. Всю следующую неделю Икинг просидел у зарешетченного окна, высматривая военную экспедицию стойко обширного. Беззубик сидел у Икинга на голове. Это было для обоих привычно. Именно там Беззубик устраивал себе насест, когда его хозяин ходил к обрыву наблюдать за драконами. Икинг делал наброски и зарисовки, из которых постепенно сложилась утраченная ныне книга, а Беззубик восседал у него на макушке, закрыв один глаз и прищурив другой.
и высматривал беспечных кроликов себе на обед. Они могли часами сидеть в умиротворенном молчании, без слов, прекрасно понимая друг друга. Вот и теперь они точно так же сидели, глядя в окно, и ждали, 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 когда же на горизонте покажутся корабли стойка обширного. А корабли все не показывались и не показывались. Римляне держали узников в высокой башне с толстенными стенами. Одно было хорошо в их положении, пленников не приходилось никуда выходить, потому что снаружи беспрестанно шел дождь. Не та будничная, хорошо знакомая, назойливая изморозь, к которой юные викинги давно привыкли у себя на родине, нет. За окном хлестал нескончаемый ливень, какой бывает только на островах варварского архипелага, в самом мокром месте нашей славной зеленой планеты. Дождь шел целую неделю. Казалось, небеса превратились в большое серое ведро, оно опрокинулось, и теперь вся скопившаяся в нем вода лилась на несчастных обитателей Земли. Римляне были опытными путешественниками, но они не привыкли к такой погоде, да и как к ней привыкнешь. Из окна своей башни Икинг с интересом наблюдал, как тренировочная площадка для солдат постепенно превращается в черное глинистое месиво. Подогреваемый бассейн консула переполнился и залил конские манежи. Кухонные рабы трудились по колено в воде, даже башня и та осела на несколько сантиметров. Вода подмыла и размягчила ее фундамент. Зато благодаря дождю стали не слышны крики запертых драконов. В дождь, как известно, драконы спят. Кожа у них водонепроницаемая, так что они просто складывают крылья над головой, будто зонтик, и сладко дремлют. А в башне хоть было и скучно, но зато сухо. К тому же юным викингам разрешили оставить мечи и щиты, чтобы они могли поупражняться перед выходом на арену в Сатурнову субботу. Один из солдат каждый день приносил им поесть. Кормили их щедро, хотя на вкус икинга еда была несколько жирновата. Свинья, начиненная сурками, начиненными жареными на углях лягушатами и устрицами в сметане. Это, пожалуй, было чересчур изысканное блюдо. Если же приносили пирог с драконами или простых садовых в тесте, юные викинги дружно отказывались есть. Что касается беззубика, тот вообще почти ничего не брал в рот. Сколько икинг его не уговаривал, дракончик воротил нос. «Римская еда бяка», — хныкал он, — «чеснока много, рыбы хочу, хочу макрели». Камикадзе же носилась с планами побега один безумнее другого. Сперва она уговорила Икинга и Рыбьенога разрезать их кожаные жилеты на полосы, чтобы сплести из них веревку, привязала к одному концу этой веревки рыбью голову, а другой прикрепила к решетке. Потом три ночи подряд она бросала рыбу из окна, надеясь, что ее поймает пролетающий мимо дракон. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Рыбу поймал громадный громель. Он улетел с добычей, веревка натянулась и лопнула, заодно выворотив с корнем решетку на окне. Камикадзе вылезла из окна, спустилась по обрывку веревки и повисла в 20 метрах над землей. Так она и висела сколько могла, потом все-таки разжала пальцы и приземлилась прямо на толстого римского солдата, который играл в кости с парой приятелей, спрятавшись под тентом. После этого их перевели в другую камеру, более надежно укрепленную, на первом этаже. Впрочем, Камикадзе не собиралась сдаваться. 4 дня напролет она, вооружившись икинговым шлемом, делала подкоп. К несчастью, подземный ход вышел на поверхность, точнёхонько посреди консульской ванной. Когда из-под земли показалась перепачканная Камикадзе, голый толстый консул пронзительно завопил о помощи, и злополучных пленников перевели обратно в камеру наверху башни, предварительно починив решетку. Но самым безумным был третий план. Камикадзе подкараулила солдата, приносившего им еду, и шарахнула его по голове под носом. Она вознамерилась переодеться в римскую тунику, чтобы ее приняли за солдата. «Ничего у тебя не получится», — убеждал ее Икинг. «Тебя поймают. Во-первых, ты девчонка, и росту в тебе всего 1 метр с хвостиком. Солдат ростом в 1 метр с хвостиком не бывает, их не берут в армию». «Вечно ты выдумываешь всякие сложности», — поморщилась Камикадзе из-под солдатского шлема. Тот был так велик, что девчонка почти ничего не видела из-под него. «И взгляни правде в глаза. Они не простят тебе того, что ты вырубила их товарища», — не унимался Икинг, испуганно косясь на солдата в римском нижнем белье, мирно дремавшего на полу. «Это ты, взгляни правде в глаза», — огрызнулась Камикадзе. «Сидишь целыми днями и пялишься в окошко. Не приедет твой отец, не приедет!» Икинг нахмурился. «Приедет», — с вызовом ответил он. Камикадзе пришлось 4 раза подвернуть рукава солдатской туники. подол же волочился по полу точно шлейф. В результате она стала похожа на миниатюрного вояку в свадебном платье. Великая Камикадзе вернется домой, а вы, жалкие хулиганы, в Сатурнову субботу встретитесь на арене с гладиаторами. С этими словами она сделала три шага и, запутавшись в тунике, повалилась на пол. Юные викинги из последних сил удержались от хохота. С величайшим достоинством Камикадзе поднялась на ноги. «Бой бабу в заперти не удержишь», — гордо заявила она, достала из кармана туники ключи и открыла тюремную дверь. Прощально прошелестев подолом, Камикадзе удалилась восвоясь. Икинг выглянул в окно. С моря задувал ветер, и дождь схлестал с такой силой, что ему пришлось отодвинуться с обычного места. Но мальчик с прежним упорством смотрел, смотрел и смотрел сквозь решетку, выискивая среди морских просторов знакомые паруса, их все не было и не было. Только неугомонный дождь все лил и лил, падал в океан, барабанил по скалам, пропитывая вересковые заросли, наполнял карманы несчастных часовых, которые стояли по колено в грязи и мечтали о римском солнышке. Над океаном свирепствовал ветер, он разбивался о суровые черные скалы, своим метался по тесным дворам форта Жестокуса. Ледяной порыв проник сквозь решетку, окатил Икинга вихрем холодных брызг, и в его протяжном посвисте юному викингу послышалось: «Он просто задерживается». Той ночью Камикадзе не вернулась. Икинг и Рыбьенок с удивлением думали, неужели ей все-таки удалось сбежать. Однако солдат, который принес на утро еду, угрюмо сообщил, что ее поймали через 2 секунды после того, как она вышла из башни и на 3 дня посадили в одиночную камеру. «Так ей надо, маленькой варварке!» — проворчал солдат, потирая шишку на лбу. 3 дня!» — с радостью воскликнул Рыбьенок. «Хоть на 3 дня здесь воцарится тишина и покой!» «Камикадзе девчонка неплохая!» — возразил приятелю Икинг. «Хм, может, и неплохая!» — протянул Рыбьенок без особой убежденности в голосе. «Только слишком уж самодовольная и ни на минуту не перестает болтать. Я буду рад провести хоть одну ночь в тишине!» Глава 15. Нашествие акула-гадов. Сатурнова суббота неуклонно приближалась, и в морях вокруг форта Жестокуса начало твориться нечто странное и пугающее. Дождь лил, не переставая, и вот уже несколько дней подогреваемые ванны толстого консула переполнялись. Горячая вода потоками струилась со склонов горы и вливалась в океан, а теплое течение привлекло нежданных гостей — акула-гадов. Акула-гады стекались к острову со всех концов Великого океана. Жуткие монстры, словно восставшие из кошмарных снов, но, к сожалению, совершенно реальные, они передвигались с быстротой молнии. В этом им помогали не только мощные акульи хвосты, но и толстые, как у аллигаторов, мускулистые лапы, которыми они с невероятной скоростью молотили по воде. И все они плыли к римской крепости, причем плыли не по одному, не по двое, а десятками и сотнями тысяч. И солнце, вставшее накануне Сатурновой субботы, озарило своими лучами густую шевелящуюся массу черных плавников с зазубренными краями. Чудовища, точно грифы, кружили вокруг форта Жестокуса. Они как будто выжидали. Акула-гады — существа древние, разум их сформировался в неведомо о каком темном и страшном горниле древности. Они сами не знали, чего ждут, просто ощущали запах теплой воды и чувствовали в ней привкус крови, готовой пролиться. Беды, которые вот-вот обрушатся, знали, что скоро их ждет сытный обед из чужих потрохов. И они ждали. Ждали терпеливо, с трудом сдерживая голод и жажду крови, ждали и ждали, нутром чуя, что в скорости некие ужасные события обеспечат им роскошный пир. Глава 16. Дьявольский хитроумный, но рискованный план. Накануне Сатурновой субботы вернулась Камикадзе. Вся ее жажда деятельности и самоуверенность куда-то подевалась, и девочка только бродила по камере, повесив нос, и вздыхала. Даже Рыбьенок забеспокоился. Потом Камикадзе подошла и села рядом с Икингом у зарешеченного окошка. «Кажется, — сказала она, — на свете все-таки есть замок, способный удержать бой бабу. Ничего не понимаю. Я ведь специалист по побегам, и не построена еще тюрьма. Римляне строят на совесть, — перебил ее Икинг. «Хороший римлянин, мертвый римлянин», — заявила Камикадзе. Икинг вздохнул. «Ты не права. Я уверен, на свете очень много хороших римлян. Но, наверное, все они спокойно занимаются своими делами у себя в Риме. Кроме того, Элвин не римлянин. Он такой же викинг, как и мы». «Знаешь, «Икинг, по-моему, твой отец и не собирается слать за нами военную экспедицию», — тихо молвила Камикадзе. Икинг понуро выглянул в окно. «Так и есть. Отца нигде не было видно. Может, он решил, что Икинг недостоин подобных хлопот?»
«Ничего», — пробормотал Икинг. «Придумаем что-нибудь».
«А я уже придумала», — воскликнула Камикадзе с прежней лихостью, выхватив меч. «Будем тренироваться в бою на мечах. Пусть мы умрем, но зато умрем красиво».
«Нет», — решительно ответил Икинг.
«Но ведь ты неплохо дерешься на мечах, для мальчишки, разумеется», — протянула разочарованная Камикадзе. «Я дерусь на мечах только тогда, когда в этом есть смысл», — возразил Икинг. «Нет, мой план не таков. У меня есть один знакомый дракон по имени Зигзагерастик, и он у меня в долгу».
«Хм, ну и страшное же у него имя, Зигзагерастик», — поморщилась Камикадзе. «Думаешь, он сумеет нам помочь?»
«Понятия не имею», — признался Икинг. Нелепое занятие громко звать того, кого нет в комнате. Икинг понимал, что выглядит ужасно глупо, но, тем не менее, три раза воскликнул во весь голос. «Зигзагерастик!» «И как же этот дракон сюда пролезет, если мы не можем выбраться наружу?» — резонно поинтересовалась Камикадзе.
«Подожди, увидишь», — ответил Икинг.
Битых три часа ничего не происходило. В глубине души Икинг и не надеялся, что его план сработает. Ему просто хотелось немножко приободрить Камикадзу. Но потом вдруг послышался тихий шелест крылышек, и сквозь решетку протиснулся крошечный черно-красный дракончик. «Это и есть тот самый дракон, который у тебя в долгу?» — простонала Камикадзе.
«Ага», — гордо подтвердил Икинг.
«Это он и есть. Как здорово, что он прилетел на мой зов, сам удивляюсь».
«Но этот дракон даже мельче Беззубика», — удивился Рыбьенок.
«Чем он сможет нам помочь? Что, вся римская армия в ужасе бросится на утек при виде дракончика величиной со шмеля? Каким образом эта козявка поможет нам одолеть целый легион римских солдат?»
«А ты чего ждал?» — обиделся Икинг. «Море драконуса, гигантикуса, максимумса? Эй, Беззубик! Беззубик, что ты делаешь?»
Беззубик гонялся за Зигзагерастиком, как кошка за мышкой.
«Беззубик, стой!» — завопил Икинг. «Нельзя есть этого дракона! Он наша единственная надежда на спасение!»
Но Беззубику уже целых две недели не доводилось поохотиться. Он носился за визжащим Зигзагерастиком по всей комнате, наконец загнал его в угол на потолке и схватил беззубыми челюстями. После этого Беззубик завис под самым потолком. Одна щека у него раздулась, изо рта свисал и яростно дергался хвост Зигзагерастика.
«Выплюнь! Выплюнь сейчас же!» — орал Икинг, подпрыгивая, пытаясь схватить Беззубика за хвост. «Я серьезно, Беззубик, это не игра! От этого микродракона зависит наша жизнь!»
Но Беззубик лишь бросил на него озорной взгляд и упорхнул в другой конец камеры. К погоне подключились остальные. Они скакали за Беззубиком, а тот порхал под потолком, вереща от восторга. Наконец, Камикадзе взобралась рыбью ногу на плечи, а Икинг вскарабкался на стул и, вооружившись метлой, погнал Беззубика на них. К несчастью, Икинг промахнулся, и метла угодила в Камикадзе рыбью ногу. Падая, они сшибли стул, на котором стоял Икинг, и вся троица грудой повалилась на пол. Беззубик сам не свой от восторга кувыркался под потолком и так хохотал, что едва не выронил Зигзагерастика. Давненько он так не веселился.
«Ладно же», — сказал Икинг в полголоса, — «попробуем другую тактику».
«Хватит терять время на ерунду», — громко заявил он. «Не обращайте внимания на Беззубика, идите сюда. Я расскажу вам свой план».
«Ага, понял», — хмыкнул Рыбьенок. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе встали в кружок голова к голове. Беззубик болтался под потолком и возмущенно фыркал. Никто не обращал на него внимания. Наконец любопытство пересилило. Беззубик спустился послушать, о чем идет речь. Тут-то его и схватила Камикадзе.
«Ага!» — победоносно воскликнул Икинг и сурово глянул на вырывающегося дракончика. «А теперь, Беззубик, плюй!»
Беззубик скосил глаза к носу и громко сглотнул.
«А-а-а!»
— заорал Икинг. Беззубик выплюнул Зигзагерастика на пол.
«Просто пошутил!» — ухмыльнулся он.
Зигзагерастик же был в ярости. Икинг осторожно посадил его на стол, и минут пять тот и не произносил ни слова, только стряхивал с крылышек капельки беззубиковых слюней. «Примите мои извинения за беззубика, ваше высочество», — сказал Икинг, решив подпустить немножечко лести. Голос Зигзагерастика был холоден, как лед.
«Если бы я не был у тебя в долгу, о мальчишка с ногами, как у цапли, от этого дракона давно бы остались рожки да ножки».
Беззубик презрительно расхохотался.
«И что бы ты сделал, качок, защекотал бы Беззубика до смерти?»
«Заткнись, Беззубик!» — шикнул на него Икинг.
«Зигзагерастик, спасибо, что прилетел. Разреши сказать, что ты очень красив. У тебя такие царственные лапы».
Зигзагерастик сменил гнев на милость и окинул одобрительным взглядом свои монаршие коленки.
«А крылышки-то, никогда в жизни не видел таких красивых крылышек. Позвольте рассказать, чего я хочу от вашего высочества».
Икинг изложил микродракону свой хитроумный, но рискованный план.
С минуту микродракон молчал.
«Очень рискованный план»,
— молвил он наконец.
«Я знал»,
— поддакнул Беззубик. «Планы Икинга всегда ужасно рискованные».
«Но ведь ты еще жив», — напомнил ему Икинг.
«Кроме того»,
— продолжил микродракон,
— «здесь от меня требуются две услуги, а я обещал только одну».
«А ты представь себе, как разозлится толстый консул», — подначил его Икинг.
Микродракон подумал еще минуту, потом встряхнул черно-красными крылышками, и Икингу померещилось подобие улыбки на его крохотной мордочке.
«Ладно уж»,
— согласился Зигзагерастик.
«Сделаю. Но если не выгорит, я не виноват. Кстати, о, мальчишка с носом, как картофелина, твои друзья еще безобразнее тебя. И где ты только нашел таких уродов? Никогда не видел, чтобы человек был так похож на Камбалу».
Кончиком крылышка он презрительно указал на Рыбьенога.
С этими словами микродракон самодовольно повел хвостом и выпорхнул из окна.
«Так он согласился на твой план или нет?» — поинтересовалась Камикадзе.
Икинг кивнул, изо всех сил стараясь, чтобы получилось как можно увереннее.
«Дело в том, — сказал он, — что я сомневаюсь, станут ли вообще проводить завтрашние игры в такой ливень. Из окна я видел арену, там воды по колено, земля вся намокла. Какие гладиаторские бои в такой слякоти? Если повезет, римляне отменят свою затею».
Глава 17. Сатурнова суббота. И вот наступила Сатурнова суббота. Впервые за всю неделю ветер стих, небо очистилось от туч и засияло ослепительной синевой. Дождя как не бывало. Короче говоря, самое то для праздника. Часов в 10 утра стадион начали готовить к представлению. Подняли римские стяги, над консульской трибуной установили полог, разложили подушки. Внутреннюю часть амфитеатра отгородили металлической сеткой, такую же сетку натянули сверху, чтобы драконы не разлетелись с арены и не напали на публику. Ближе к полудню трибуны начали заполняться зрителями, предвкушающими интересное зрелище. Большей частью это были солдаты, повара и плотники. По случаю государственного праздника им был предоставлен выходной. В амфитеатре они могли купить еды и вина, чтобы скоротать часы ожидания, так что к середине дня, когда началось представление, разгоряченные зрители уже распевали песни и даже опустились в пляс на скамейках. Ровно в 2 часа из консульского шатра, разукрашенного римскими флагами и имперскими штандартами, показались трубачи. Они затрубили фанфары, публика встала и почтительным молчанием поприветствовала толстого консула и его свиту. Первым на трибуну взошел толстый консул собственной персоной. 2 раба поддерживали его под руки, третий тащил свисающий живот. Через каждую пару шагов толстый консул останавливался перевести дыхание. Выглядел он неважно. С головы до ног толстый консул был покрыт безобразной сыпью и красными пятнами экземы. Усадив хозяина, рабы стали чесать его специальными чесалками, похожими на большие вилки. Возможно, это и приносило толстому консулу некоторое облегчение, однако, судя по тому, как он непрестанно ерзал и корчился, ему все же приходилось несладко. Между делом консул немного подкрепился, скушал двойной драко-бургер с томатно-сусликовым соусом и жареными микродраконами на гарнир. Рядом с консулом под пологом восседал Элвин Вероломный. Когда фанфары протрубили во второй раз, 2 рабов внесли церемониальный щит легиона, украшенный золотым орлом, сжимающим в когтях рыбку. Элвин Вероломный, поднялся и трижды ударил в церемониальный щит своим крюком. «Официально объявляю субботние Сатурновы игры открытыми!» — провозгласил он. «Друзья, сограждане, римляне, приходите к нам в Колизей и восхититесь величием Римской империи! Наше сегодняшнее представление называется «Естественный отбор».» Публика зааплодировала. На арену выпустили 300 белых голубей, раскрашенных во все цвета радуги. Голуби, оглушительно воркуя, запорхали по стадиону. В следующее мгновение раздвинулись зарешеченные ворота, и воркование голубей сменилось испуганными криками. Под восторженные вопли зрителей на арену выползли 50 небольших драконов, подветренников. Их склизкие тела извивались в пыли, лиловые глаза горели жаждой крови. Подветренники были сравнительно невелики, зато прекрасно охотились стаей. К тому же они умели менять окраску, как хамелеоны. Например, в эту самую минуту каждый из них сливался по цвету с сероватой пылью арены. Несчастные голуби в смятении бились о металлическую сетку над амфитеатром, но вырваться не могли. Подветренники лавиной поползли вверх по сетке, будто стая кошек, охотящихся на воробьев. Поднимаясь, они постепенно меняли окраску на бледно-голубую под цвет неба. Наконец, вожак подветренников подал сигнал к атаке. В считанные секунды воздух наполнился кровью и разноцветными перьями. Ни одной птице не суждено было остаться в живых. В честь победы каждый подветренник окрасился в цвет сожранного им голубя. Торжествующая разноцветная стая с громкими криками кувыркалась в воздухе, распевая хвастливые песенки, вознося благодарности за сытный обед. Ну вот, ворота открылись вновь, и радостное пение подветренников, вновь перекрасившихся в цвет неба, стихло. Настал их черед с отчаянными криками кидаться на металлическую сетку, чтобы обнаружить, что они взаперти. Ибо на арену выползли 20 тяжело вооруженных скалозубов. В ярких лучах полуденного солнца блестели их острые, как бритвы, клыки. Ужасные когти процарапывали в пыли глубокие борозды. Подветренники, мгновение назад бывшие охотниками, сами превратились в жертвы. При виде запаниковавших драконов публика разразилась жестоким хохотом. Икинг, сидевший в башне возле зарешоченного окошка, больше не мог вынести этого зрелища. Он знал, что подветренникам не тягаться со скалозубами. С тяжелым вздохом он отвернулся. Беззубик бросил на скалозубов один единственный взгляд и проворно спрятался к Икингу за пазуху. Дверь тюремной камеры с грохотом распахнулась, вошел первый похититель, а с ним 20 римских солдат в тяжелом вооружении. «Настал пора, ваш большой день в цирке», — заявил, расплывшись в улыбке, первый похититель. «Наш выход», — проворчала камикадзе. «Давайте встретим верную смерть как герои». «Никакая наша смерть неверная», — возразил ей Икинг, — «не забывай про мой план». «А что в твоем плане нас в последнюю секунду спасет дракон? Величиной с амебу?» — поинтересовался Рыбьенок. Солдаты вывели юных викингов из башни, путь их лежал через вереницу внутренних дворов, потом вниз по бесконечным длинным-предлинным лестницам. Ступеньки были такие скользкие, что Икинг упал и больно расторапал лодыжку. Закончились лестницы в подземной камере, где на земле стояла самая настоящая викингская ладья с гордым именем «Экспресс Валгаллу», выведенным на борту. Неожиданно камера стала наполняться водой, в одном из концов подземелья открыли плотину. «Добро пожалуйте, прыг!» — ухмыльнулся первый похититель. Камикадзе ошеломленно моргала. «Они что, отпускают нас на свободу?» — спросила она Уикинга. «Не надейся», — мрачно ответил тот. «Смотри, римляне приоткрыли ворота. Как я вчера и говорил, они сообразили, что земля непригодна для гладиаторов, и решили затопить стадион. И что думали? Нам с вами предстоит участвовать в морском бою, римлянам на потеху».
«А как же скалозубы?» — поинтересовался Беззубик из глубин икинговой жилетки.
«Скалозубы утонут», — объяснил ему Икинг. «Скалозубы не умеют плавать».
«Но с кем же мы будем сражаться? Неужели они усадят полный корабль римских гладиаторов? Слыхал я о таких побоищах».
Первый похититель расхохотался. «Поживать, увидеть», — сказал он. Трое викингов и Беззубик поспешно погрузились на борт. К тому времени подземный зал уже наполовину наполнился водой, и лодка, оторвавшись от земли, степенно покачивалась на волнах. Похититель весело помахал им на прощание и перерезал веревку, пришвартовывающую экспресс Волгалу к стене. Глава 18. Экспресс Волгалу. Сильное течение подхватило экспресс Волгалу. В конце туннеля виднелся проход, обычно перегороженный воротами, однако сейчас ворота были открыты, и экспресс Волгалу, степенно покачиваясь, выплыл на центральную арену. Публика разразилась восторженными криками. «Друзья! Сограждане! Римляне!» — надрывался Элвин Вероломный из консульского павильона. «Представляю вам экспресс Волгалу! На нем прибыли наследные принцы двух викингских племен! А с ними их жалкий защитник, дракон по имени Беззубик. Он еще раскается, что накакал мне в шлем». Беззубик любил быть в центре внимания. Услыхав свое имя, он выбрался из-за икинговой пазухи, раскланялся и под оглушительные аплодисменты публики выполнил пару пируэтов в воздухе. Он не понимал, над чем смеются собравшиеся на трибунах римляне, а смеялись они над ним, над Беззубиком. И над тем, как он мал. Дракончик раздул цыплящую грудку, выплюнул несколько язычков пламени, не очень довольный собой, гордо прокукарекал. «Хотел бы я знать», — хмуро пробормотал Икинг, болтая рукой в воде, — «почему вода такая теплая? Наверное, она течет из бассейна толстого консула». Камикадзе картинным взмахом обнажила свой меч. «Смейтесь, смейтесь сколько хотите, трусливые латиняне!» — вскричала она. «Спускайте сюда!» если хватит смелости, и тогда мы посмотрим, кто смеется последним. Пожиратели драконов, хлипкие неженки, младенцы!» Толпа покатилась от хохота. «Нет, вы только посмотрите!» — кричали римляне, хлопая друг друга по спине и рассыпая попкорн из драконьих лапок. «Викингская девчонка, а? Викинги так слабы, что у них в наследных принцах девчонки! Ну и смехота!» Камикадзе не понимала по-латыни, но догадывалась, о чем говорят зрители. Она побагровела, как вареный рак, и заорала во весь голос. «Я вас всех поубиваю! Вспорю вам животы и выпотрошу, как цыплят! А ну спускайтесь, если посмеете! Посмотрите, как дерется девчонка!» Толпа захохотала еще громче.
«Хватит, Элвин!» — крикнул Икинг. «Выводи своих гладиаторов, и мы себя покажем!»
«Да, префект, заканчивайте», — зевнул толстый консул. «Интересно будет посмотреть, как наш маленький берсерк впадает в ярость и как сражается этот ваш знаменитый воин».
«Икинг, кровожадный карасик третий!» — выкрикнул Элвин Вероломный. «Приготовьтесь встретить свою судьбу! Солдаты, откройте туннель!»
Решетка, перекрывающая туннель слева от арены, медленно поползла вверх. Глава 19. Ворота открылись. Но где же римские корабли, битком набитые гладиаторами?
«В чем дело?» — взвизгнул Рыбьинок. «Где гладиаторы?»
Икинг напряженно вглядывался во тьму туннеля. Там ничего не было видно. Только выкатились четыре длинные волны, на первый взгляд не более грозная, чем полуденная рябь. Волны лениво влились на арену и медленно, неторопливо покатились вокруг экспресса Волгалу. «Странно», — подумал Икинг, пристально вглядываясь в темные гребни. И тут над водой мелькнуло что-то узкое и острое. Черный плавник, зазубренный, словно нож для хлеба.
«Акула-гады!» — завопил Рыбинок. «Так я и знал, так я и думал. Я чувствовал, что мы рано или поздно столкнемся с этими чудовищами».
«Видите ли, мы не смогли найти для вас подходящих гладиаторов!»
С безопасной недосягаемости своего балкона проорал Эдвин.
«В этих краях, Икинг, ты прославился как дрессировщик драконов! Посмотрим же, как ты управишься с этими красавчиками!»
«Это тоже входит в твой план?» — с надеждой спросила Камикадзе. «Не совсем», — признался Икинг. «Я ожидал гладиаторов, в конце концов, это ведь гладиаторский бой». «А ты сумеешь их приручить?» — поинтересовалась Камикадзе. «За 60 секунд?» — вздохнул Икинг. «Вряд ли. Кроме того, акула-гады не поддаются дрессировке. Серьезный вопрос. У кого-нибудь из нас есть царапины?»
«У тебя», — сказал Рыбьинок. «Помнишь, ты упал на лестнице?»
«Здорово». Икинг с тоской глядел кровоточащую ссадину на лодыжке. Нам сегодня решительно везет. Остается только одно. Не поддавайтесь панике. Я сейчас позову.
Зигзагерастик!
Нет ответа. Темные волны превратились в 4 акулогадских плавника. Они кружили все ближе и ближе к лодке.
Зигзагерастик!
В один голос завопили юные викинги. В воздухе мелькнули красно-черные крылышки, откуда ни возьмись, на голову камикадзе приземлился крохотный микродракончик.
«Звали?»
— спросил Зигзагерастик.
«Что-то ты не торопишься?» — упрекнул его Икинг. «Как идет наш план?»
«План ужасно рискованный», —
пожаловался Зигзагерастик.
«Но пока что план идет по плану, если можно так выразиться».
«Слушайте все», — скомандовал Икинг. «Запихните меня вон в ту бочку и выбросьте за борт».
«А как же твой план?» — спросил Рыбьенок.
«Это и есть мой план», — ответил Икинг.
«Понятно», — вздохнул Рыбьенок. «Когда ты говорил, что план рискованный, ты явно не покривил душой».
«Но эта бочка не спасет тебя от акулогадов», — запротестовала Камикадзе.
«Хватит спорить. Делайте, что вам говорят», — заорал Икинг. «Некогда болтать. Эти акулогады вот-вот заползут на борт. А так гоняться они будут за мной и моей порезанной ногой».
Акулогады и впрямь кружили все ближе и ближе. Рыбьенок мог бы, если бы захотел, протянув руку, коснуться черного плавника. Рыбьенок и Камикадзе запихали Икинга в бочку, туда же вместе с ним влез и Зигзагерастик. Потом юные викинги заколебались.
«Ты серьезно хочешь, чтобы мы выбросили тебя за борт?» — уточнил Рыбьенок в немом ужасе, косясь на черные плавники.
«Еще как серьезно!» — донесся из бочки приглушенный голос Икинга.
«Как улагадом?» — уточнила Камикадзе.
«Да пошевеливайтесь же!» — завопил Икинг.
Камикадзе и Рыбьенок подкатили бочку к борту и под крики изумленной публики столкнули ее в воду.
«Браво!»
— вскричали зрители. Римляне умели ценить мужество даже в варварах.
«Жалко его», — прошептала Камикадзе. «Он был неплохой парень. Для мальчишки, конечно».
Бочка весело покачивалась на воде. В тот же миг акулогады оставили лодку в покое и переключились на бочку. Сначала они неторопливо покружились вокруг нее, словно принюхивались. Потом стали двигаться все стремительнее, сужали круги, прицеливались.
«Ох, Икинг!» —
простонал Беззубик и прикрыл глаза крылышком.
«Надеюсь, твой план удастся».
Икинг в бочке тоже на это надеялся. Он сидел по пояс в воде, ничего не видел и не слышал, кроме торопливых ударов собственного сердца. Бочка подпрыгивала на волнах, вздымаемых хвостами акулогадов. Неожиданно вода в бочке завибрировала.
«Это акулогады перекликаются», — догадался Икинг, и его пробила дрожь. Он уже раскаивался, что придумал такой глупый план.
«Бабах!» Бочка бешено заплясала. Икинг растопырил руки и уперся в стенки, пытаясь сообразить, откуда надвигается угроза. «Это, наверное, акула-гад хвостом ударил», — решил он, захлебываясь от страха.
«Трах!»
Бочка опять завертелась, на этот раз еще сильнее. Икинг внутри кувыркался и перекатывался. Камикадзе и Рыбьенок в ужасе прижали ладони к губам. Они видели, как акула-гады играют с бочкой, словно исполинские кошки с мышкой. Беззубик пикировал на них, стараясь отвлечь, но они не обращали на дракончика ни малейшего внимания. Хищники хвостами перекидывали бочку друг к другу, но всерьез пока что не нападали. Неожиданно акула-гады изменили тактику. Отпрянув, они выстроились в более широкий круг. Бочка перестала вертеться и теперь мирно покачивалась на волнах. Слышался только плеск воды о деревянные стенки. Икинг, кровожадный карасик третий, хорошо знал драконов. Он понимал, что они отступили лишь для того, чтобы нанести решающий удар. Икинг боролся с отчаянным желанием выскочить из бочки и вплавь добраться до экспресса в Волгалу. Он знал, что в этом случае его ждет неминуемая смерть. Да чего же страшно было сидеть внутри бочки и не видеть, что творится вокруг. Да чего же трудно было сохранять спокойствие, когда вокруг мечутся чудовища, проплывают под бочкой всего в паре метров от него, от Икинга, и в любой момент могут наброситься неведомо с какой стороны.
Хрусть!
Днище бочки вдавилось под напором чудовищной силы. Доски хрустнули, но выдержали.
Прямо перед носом Уикинга хищно блеснули грозные черные зубы.
«Зигзаги, Растик!» — заорал Уикинг. «Живей!»
Акулы-гады были совсем уж близко. Они плавали вокруг бочки, едва не сталкиваясь друг с другом. Один из них выплюнул струю огня, яркую, точно подводная торпеда, и бочка вспыхнула.
«Вот и все, мой хитроумный друг», — сказал Элвин, глядя, как вертится на воде горящая бочка. Вокруг нее мечутся четыре грозные тени.
«О, победитель моря Драконуса Гигантикуса Максимуса и ядовитого зверского удушителя! Интересно, как ты выпутаешься из этой переделки? Хм, ну теперь-то ты уж точно попался». Плюх! Все четыре акулы-гада дружно выскочили из воды и расправили крылья. Зрелище было впечатляющее. Как известно, глаза этих двуглавых чудовищ расположены на выступах по бокам головы, совсем как у рыбы молота. Кстати, за это акулы-гадов прозвали баллонками Тора. Задние ряды зубов могут выдвигаться вперед, хватать добычу и опять втягиваться, подобно языку ящерицы, охотящейся на мух. Глаза на ножках бешено вращались, могучие хвосты яростно лупили по воде, акулы-гады в жестокой ухмылке оскалили первые ряды зубов, а вторые ряды, точно живые, выскочили вперед, кровожадно лязгая. На миг акулы-гады застыли в смертоносном кольце, растопыренные глаза изогнулись, взяли прицел, потом с громким визгом дружно ринулись на бочку, и тут — крак! Бочка раскололась надвое. И к величайшему изумлению викингов, публики и самих акулы-гадов, из нее выпорхнул Уикинг. Глава 20. Уикинг божественный. Римляне очень любят зрелища. Именно ради зрелища они тысячами стекались в свои колизеи. Они стремились получить массу ярких впечатлений, кровь ручьями, кишки наружу, богатырские подвиги и прочая героическая дребедень. Сегодня они получили и таких впечатлений на полную катушку. Еще бы. Подобного зрелища еще никто и никогда не видел. Летающий мальчик. Изумленная толпа вскочила на ноги. Рыбьенок едва не вывалился из лодки. Медленно и величаво, со распростертыми руками, Уикинг, кровожадный карасик третий, словно по волшебству, возносился сквозь пелену вновь зарядившего дождика.
«Круто!» — прошептала Камикадзе. «Уж не знаю, как он это делает, но получается круто!»
А Уикинг неторопливо поднялся к решетчатому потолку амфитеатра и металлической сетке, которую не смогли прогрызть даже острые зубы перепуганных скалозубов. И по единому мановению руки Уикинга сетка эта распалась надвое. Провожаемый благоговейными взглядами, Уикинг взмыл высоко в небо. Толстый консул упал на колени, даже у Элвина вероломного отвисла челюсть.
«Мое имя!»
— рокотал Уикинг, кровожадный карасик третий, изменившимся до неузнаваемости голосом.
«Мое имя Тор Громовержец! Я древний бог викингских племен!»
Римляне разинули рты.
«Трепещите же передо мною!»
— ревел тем временем Уикинг.
«Ибо вы, римляне, вторглись на священные земли викингов и тем прогневали меня!»
«Простите, простите великодушно!» — залопотал толстый консул.
«И за это...» — торжественно провозгласил Уикинг. «Я пошлю вам страшную кару!»
Толстый консул испуганно почесывался.
«Я буду терзать вас неизбывно, пока вы не поклянетесь уйти из этих земель!» «И никогда больше не возвращаться!»
«Обещаем!» — пролепетал консул. «Вот!» — всхлипнул он в знак. «Повиновение вручаю тебе, всемогущий мой щит!» «Никогда, никогда больше римляне не зайдут так далеко на север!»
«Принимаю твой щит как символ твоей клятвы!» — вскричал Уикинг. «Еще я требую книгу, которую твой слуга украл у меня!» «Да, и еще одно!»
«Все что угодно!» Трясся консул.
«Я требую, чтобы ты до конца своих дней оставался строгим вегетарианцем!»
Божественный Уикинг подлетел к консульской ложе. Консул, не вставая с колен, протянул ему церемониальный щит легиона, Элвин сунул дрожащую руку в карман и вытащил потрепанную книжицу. Две половинки как разговаривать по-драконье, были аккуратно сшиты золотой римской нитью. Тут Элвин замешкался. Сперва надо было вытряхнуть из книги ловушку, которую он, Элвин, туда запрятал, ибо Элвин вероломно никогда ничего не пускал на самотек. Между страницами «Как разговаривать по-драконье» он вложил очень опасную штуковину — крошечного микродракона под названием «Гадючка отравная», с тем, чтобы каждого, кто возьмется за книжицу, ждал неприятный сюрприз. Но нельзя же в самом деле подкладывать ловушки Богу. И вот Элвин вероломный торопливо пытался вытряхнуть из книги ядовитого микродракона, как вдруг его взгляд остановился на икинговой рубашке.
«Погодите-ка», — начал Элвин,
но было уже поздно. Икинг вырвал у него книгу, обратите внимание, все еще с гадючкой отравной между страницами, и проворно взмыл воздух. Там он победоносно воздел над головой щит и произнес заключительную речь.
«Принимай этот щит как символ твоей клятвы, о консул, но если ты нарушишь свое слово, передай своему Цезарю, что мой гнев настигнет его в самом сердце Римской империи, и весь Рим будет уничтожен великим потопом».
Икинг указал мечом на плотину. В тот же миг в ней появилось несколько трещин. Плотина распалась надвое, и тонны морской воды хлынули на стадион. Глава 21. Бой бабу в заперти не удержишь. Чары, которыми Икинг, кровожадный карасик III, околдовал публику, внезапно распались. Все вдруг очнулись и обнаружили, что их вот-вот смоет в море. Кроме того, все как-то позабыли об акулогадах. И очень зря, потому что металлическая сетка, защищавшая публику, распалась, и акулогады снова оказались в воде. Еще мгновение они доберутся до деревянных скамеек. И вот один из акулогадов выпрыгнул из воды и попытался взобраться на трибуны. Римляне возопили. На их счастье, чудовище поскользнулось на мокром дереве и рухнуло обратно в воду. Однако море подступало так быстро, что было ясно, долго людям не продержаться. Субботнее представление под названием «Пусть выживет сильнейший» принимало интересный оборот. Публика, от всей души смеявшаяся над злоключениями неудачливых скалозубов, отнюдь не обрадовалась, обнаружив, что сама вот-вот станет добычей. Зрители бросились к выходу, расталкивая друг друга и громко требуя открыть двери. Впрочем, под напором волн двери распахнули сами собой, и потоки воды хлынули вниз со склона холма. Тем временем Рыбьенок и Камикадзе отчаянно сражались с рулем. Икинг спустился с небес и аккуратно приземлился на палубу экспресса «Волгалу». Вынырнувший откуда ни возьмись Беззубик уселся к нему на плечо. «У меня нет слов!» — восхитилась Камикадзе. «Как ты это сделал?» Икинг указал на свою рубашку.
«Присмотрись-ка», — сказал он.
Юные викинги вытянули шеи. Действительно, рубашка Икинга изменила свой цвет. Приглядевшись внимательнее, Рыбьенок и Камикадзе увидели, что это вовсе и не рубашка, а миллионы и миллионы крохотных крылатых существ, практически неразличимых невооруженным глазом. И все эти существа крепко цеплялись за икинговую одежду. Вот каким образом Икинг обрел способность летать. Это было несметное воинство зигзагерастика. Маленький микродракон взлетел со своего командного поста на груди Икинга и раскланялся.
«Страшный, ужасно рискованный план», — радостно возвестил зигзагерастик. «Но он прекрасно удался. И сделал это я. Зигзагерастик могучий. Да чего же я чудесен! Да чего же достославна моя империя! Да чего же многочисленны мои подданные!»
«К тому же нам крупно повезло», — усмехнулся Икинг.
«Мне почти что жаль расставаться с тобой, о мальчишка совсем без мускулов», — печально заявил зигзагерастик. «Но теперь мы квиты. Ты спас мою жизнь, я в знак благодарности спас твою. Хотя как-никак ты все-таки просто вонючий человечишка».
«Спасибо», — сказал Икинг.
«Сегодня величайший день для всех миниатюрных существ этого мира».
Зигзагерастик отдал приказ, и сероватая стая микродраконов, похожая на грозовую тучу, взмыла в воздух и растворилась в небе. Улетая, они распевали песню, послушать которую было бы не бесполезно для римлян. Жаль, те слишком увлеклись паникой. Песня была вот такая. «Предостережение императорам».
Берегитесь, зловонные римляне, в своих империях, берегитесь самых мелких тварей. Когда-нибудь мы доберемся до вас. Живите себе высоко в небесах, стройте свои акведуки и колизеи. Вы не думаете о нас, а мы стрекочем в траве и видим вас. Склонитесь к земле, и вы услышите топот бесчисленных ножек. Мы сожрем стены, что тянутся через весь континент, и храм, построенный слезами тысяч рабов, и вся ваша роскошь и красота обратятся в прах в наших челюстях. Так берегитесь же, толстопузы и цезари с каменными сердцами, берегитесь! «Прощай же, о мальчишка с руками, как веревки!» — пропел Зигзагерастик. «Да будут ветра попутными тебе!» И с этими словами он исчез.
«Зачем ты его отпустил?» — закричал Рыбьенок. «Прости, что напоминаю, но мы вроде как еще не освободились, и мы все еще на арене с акулогадами».
«Сейчас акулогадов больше интересуют зрители», — сказал Икинг. «Вот для чего я попросил подданных Зигзагерастика перегрызть металлическую сетку и всю ночь подкапывать плотину. Это входило в мой план. Видишь, плотина прорвана, и мы можем просто взять и уплыть».
Икинг указал на распахнутые ворота зрительного зала, вода вытекала из них бурливым потоком.
«Блестяще!» — воскликнул Камикадзе. «Надо признать, блестяще! Для мальчишки, конечно».
Икинг сел за руль и развернул лодку к воротам. Экспресс Волгалу неторопливо направился к выходу.
«Ура!» — завопил Рыбьенок. «Получилось! Почти получилось!»
Экспресс Волгалу наполовину прошел в ворота. Но тут Элвин Вероломный заметил, что пленники убегают, и приказал опустить решетку, перекрывающую туннель. Падающие прутья разломили экспресс Волгалу надвое. Рыбьенок, Камикадзе и Икинг упали в воду. С внутренней стороны решетки морская вода была обжигающе холодной. «А-а-а!» — завопил Рыбьенок от ужаса, едва не выпрыгивая из воды. Он до смерти боялся акулогадов.
«Лезем на решетку», — скомандовал Икинг.
Юные викинги подплыли к решетке и поспешно вскарабкались наверх. Икинг тащил за собой пускающего пузыри Рыбьенога, беззубик порхал у него за спиной. Взобравшись метра на два, они вцепились в прутья и повисли, словно четыре маленьких паучка, мокрые и перепуганные. Сквозь склизкие прутья решетки они видели дразнящий простор открытого моря, близкого, но, увы, недостижимого. Со всех сторон до них доносились отчаянные вопли римлян и хлопанье драконьих крыльев, ибо микродраконы перегрызли заодно и замки на громадных клетках, и теперь освобожденные драконы спасались бегством, сметая все у себя на пути. Римляне бежали к кораблям и поднимали паруса, им не терпелось поскорее уплыть обратно в Рим. Остров оказался во власти акулогадов, чудовища карабкались на крепостные стены и разрушали палатки солдат. Пара драконов уже добрались до бассейна толстого консула и теперь нежились в теплой водичке.
«Что будем делать?» — спросила Камикадзе, стуча зубами.
«Не знаю!» — прокричал в ответ Икинг.
«Сдаюсь!»
Свирепый порыв ветра едва не стряхнул его с решетки. Окоченевшие пальцы готовы были вот-вот разжаться.
«Это не входило в мой план!»
«Чего ты еще от меня хочешь? Дальше действуй сама! Ты же у нас специалист по побегам, верно?»
«Ты великая Камикадзе, и не построена еще тюрьма!»
«Великая Камикадзе вытащит нас отсюда», — пообещала Камикадзе.
«Если ты признаешь, что девчонки гораздо лучше мальчишек, и вы нам в подметки не годитесь».
«Размечталась, солнышко», — ухмыльнулся Икинг.
«Ну и ладно», — крикнула Камикадзе. «Великая Камикадзе все равно вытащит нас отсюда. Бой бабу в заперти не удержишь. Вы согласны следовать за мной?»
«Веди», — ответил Икинг со смешком, немного нервно.
«Что ж нам тут, до вечера висеть?»
Камикадзе вытянула шею. Прямо у них над головой, над входом в амфитеатр, к крыше был привязан один из римских патрульных шаров.
«Раз мы не можем отсюда уплыть, — воскликнула она, — мы отсюда улетим!» И показала на шар.
«О боги!» — жалобно стонал Рыбьенок, карабкаясь вслед за друзьями. «Если бы Один хотел, чтобы мы летали, он дал бы нам крылья!»
«Не смотри вниз, Рыбьенок, только не смотри вниз!»
Камикадзе карабкалась ловко и первой добралась до воздушного шара. За ней, почти не отставая, влез Икинг. Они забрались в корзину и обнаружили в ней весьма печального Громмеля.
Тот сидел в клетке прямо под отверстием в оболочке воздушного шара. Время от времени дракон изрыгал язычки пламени, оно нагревало воздух, и воздушный шар начинал подниматься. Улететь в небо ему не давала крепкая веревка. «Здравствуй, о, змеи брат!» — приветствовал его Икинг и внимательно осмотрел корзину. «Ты тут один? Солдат нет?»
«Все солдаты ушли смотреть представление», — грустно отозвался Громель. «Наконец-то мне дали побыть в тишине и покое».
«Прости, что помешал», — сказал Икинг, — «но нам очень нужен этот воздушный шар. Срочная военная надобность».
«Не стесняйтесь», — сказал печальный Громель. «Охотно помогу вам. Никто еще не просил меня так вежливо. Все только лупят».
«Вот звери», — посочувствовал Икинг. Он не любил, когда драконов держали в заперти и мучили. «Как только доберемся домой, мы тебя отпустим. Но сейчас мы ужасно торопимся».
«Нельзя сказать, что мне не нравится моя работа», — заверил его Громель. «Тут наверху хорошо, спокойно. Когда вы хотите лететь?»
«Чем скорее, тем лучше», — ответил Икинг. «Только подождем друга». Он выглянул из корзины и увидел макушку рыбьенога. Тот медленно и мучительно карабкался по веревке. Под ним скакали разъяренные акулы-гады, спасались бегством перепуганные римляне. «Рыбьенок, поторапливайся!»
«А я что делаю?» — возмущенно огрызнулся рыбьенок. «Видами, что ли, любуюсь? Лезу как могу».
«Пошевеливался бы он там», — шепнул Беззубик на ухо Икинку. «Беззубик видит злого Элвина, он идет сюда».
И верно. По верхней кромке крепостной стены к ним бежал Элвин Вероломный, собственной персоной.
«Попробуй задержать его, Беззубик», — попросил Икинг. «Рыбьенок, скорее, скорее!»
Чтобы задержать Элвина, Беззубик накинулся на его тогу.
«Ах ты, мерзкая рептилия! Надо было убить тебя, когда была возможность!» — ругался Элвин, пытаясь отогнать Беззубика золотым крюком.
Рыбьеногу осталось преодолеть последние 2 метра. Наконец, Икинг втащил приятеля в корзину, и камикадзе перерезала веревку.
«Летим! Скорее, скорее!» — крикнула девчонка, и Громель выпустил в воздушный шар ослепительный столб пламени.
Шар оторвался от крепостной стены. Однако в последний момент в днище корзины вонзился золотой крюк. Громель еще раз пыхнул огнем, и шар взмыл высоко в воздух. Зловещий крюк вместе с Элвином Вероломным взлетел вслед за ними.
«Простите», — сказал Беззубик с размаху, опускаясь на верхушку икингового шлема. «Больше не мог его удерживать».
Рыбьенок выглянул из корзины и тут же, выпучив глаза, юркнул обратно.
«Боже мой! Неужели это снова Элвин?»
Простонал он. «Кошмар! Нам никогда от него не отделаться!» Икинг набрался храбрости и тоже выглянул. Внизу стремительно исчезал из виду форт Жестокус, а под днищем корзины, держась на своем крюке, висел Элвин Вероломный. Свободной рукой он делал угрожающий жест. «Боюсь, у него хватит сил скарабкаться к нам», — сказал Икинг.
«Ага. Придумал. Давайте бегать по часовой стрелке. Беззубик, а ты возьмись вот за эту веревку и летай в ту же сторону. Надо, чтобы воздушный шар начал вращаться».
И все дружно забегали по дну корзины, и воздушный шар завертелся. Сначала не торопясь, потом все быстрее и быстрее, точь-в-точь, как молодой талантливый баклан, когда на него напала вертячка. Вращаясь, воздушный шар медленно, но неуклонно отвинчивал крюк от руки Элвина Вероломного. Тот почувствовал, что крюк ослабевает, но ничего не мог поделать.
«Погоди же, я еще до тебя доберусь, Икинг, кровожадный карасик третий!» — прорычал Элвин, когда крюк вывинтился почти до предела. «Я до тебя доберусь!»
И он полетел в море, прямо в скопище поджидавших его акулы-ганов. На память о нем остался лишь большой золотой крюк, покачивавшийся под днищем корзины. Освободившись от лишней тяжести, воздушный шар стремительно взмыл вверх, и крики Элвина Вероломного стихли далеко внизу. Там же остались хриплые вопли голодных драконов, равно как и прочая душераздирающая какофония форта Жестокуса. Короче, наступила полная тишина. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе без сил опустились на дно корзины. А воздушный шар медленно и неслышно летел домой. Тишину нарушали только размеренные попыхивания Громеля
изрыгавшего огонь, да отчаянный стук ребячьих сердец. Юные викинги понемногу переводили дыхание и с улыбкой переглядывались, не веря, неужели им все-таки удалось спастись. «Ух!» — вздохнула Камикадзе, утирая пот с раскрасневшегося лица. «Ну, волосок от смерти!» «А что я вам говорила? Бой бабу в заперти не удержишь!» «Да и вы неплохо поработали. Для мальчишек, конечно!» Икинг, пошатываясь, поднялся на ноги и выглянул из корзины. Теплый ветерок шевелил ему волосы. «Смотрите!» — воскликнул Икинг, указывая вниз. «Папина военная экспедиция! Он все-таки отправился мне на выручку!»
«Не понимаю, чему ты так радуешься?» — проворчал Рыбьенок.
«Твой отец малость припозднился. Отправься он бы на денек раньше, я бы избежал 300 сердечных приступов». «Какая разница?» — широко улыбнулся Икинг. «Главное, он все-таки отправился. Значит, он не считает, что из Маркалы выйдет наследный принц лучше, чем из меня».
Глава 22. Возвращение героев. Стоя на палубе синего кита, стойко обширный ожидал визита предводительницы Бой-Баб, большегрудой Берты. После долгих и мучительных размышлений стойк отказался от плана номер один — мочить Бой-Баб, и остановился на плане номер два — послать спасательную военную экспедицию. Однако большегрудая Берта всячески мешала осуществлению плана номер два. Она пустила по следам хулиганской спасательной экспедиции весь Бой-Бабский флот. И тот гнался за хулиганами аж от самого Олуха. Поэтому стойк послал к большегрудой Берте почтового дракона с запиской, очень вежливой, с предложением о переговорах. И сейчас он расхаживал взад-вперед по палубе, пытаясь представить себе, как в этом случае поступил бы его сын, Икинг. «Надо сохранять спокойствие», — говорил он себе. «Икинг был прав. Вся эта кровавая вражда гибельна для викингов, и моя задача, как вождя, остановить ее».
«Надеюсь, ты задашь это и Берте хорошую взбучку», — проревел толстопуз Пивобрюх. «А если не задашь, придется мне взяться за дело самому». «Хорошая Бой-Баба, мертвая Бой-Баба», — ухмыльнулся сморкала мордоворот.
Он был чрезвычайно доволен ходом событий. Икинг наконец-то убрался с его пути. Впереди их ждет хорошая драка с Бой-Бабами, а он, сморкала наконец-то, покажет себя в настоящем бою.
Стоик не обратил на них ни малейшего внимания и продолжил расхаживать по палубе. «Я должен объяснить большегрудой Берте спокойно, что, по-моему, наших наследников похитили римляне, и эту военную экспедицию я организовал для их спасения. Главное все время сохранять спокойствие». В эту самую минуту на палубу, воинственно ощетинившись бородой, поднялась большегрудая Берта. Кулаки у нее были как кувалды, а уши как кочаны цветной капусты. Однажды она одним ударом своего могучего бюста свалила с ног крупного лося, а в его таинственных глубинах нашли смерть от удушья множества более мелких животных. Она высокомерно отшвырнула с дороги толстопуза Пивобрюха и встала перед стойком обширным руки в боки. Стойк сглотнул подступивший к горлу комок, у него вспыхнули уши.
«Спокойствие, Стойк», — сказал он себе. «Ох, ну до чего же это трудно?»
«Да какое там трудно, это невозможно».
«Я всегда знала, что ты жирный вор и похититель принцесс», — проревела большегрудая Берта. «Но не думала, что ты пустишься бежать, как трусливая медуза».
«Да никуда я не бежал», — заорал в ответ Стойк. Он чуть не лопнул от натуги, так нелегко ему было сохранять спокойствие.
«Спокойствие, Стойк, только спокойствие», — твердил он себе, — «не забывай, надо быть спокойным».
«У меня есть веские причины считать, что наших наследников похитили римляне. Я послал эту спасательную военную экспедицию к чертям собачьим, твои веские причины!» — зарокотала большегрудая Берта. «Ты бежал, потому что хулиганы — самые желторотые цыплята на всех внутренних островах!»
«Да хулиганы могут разделаться с вами одной левой, одним мизинчиком!» — взвился стойк обширный.
Два вождя стояли нос к носу и увлеченно орали друг на друга. План номер два грозил перерасти в план номер один, и наверняка перерос бы, если бы вожди не услышали некий таинственный шум, заставивший их поднять глаза к небу. И тогда, к своему великому удивлению, они увидели, что прямо на них стремительно спускается римский воздушный шар. Они увлеклись ссорой, Бой бабы и хулигана сперва даже не заметили его, но теперь воздушный шар было трудно не заметить, потому что он наполовину сдулся и приближался к палубе синего кита со скоростью в 100 миль в час. Заметив внизу хулиганскую военную экспедицию, Икинг предложил приземляться прямо на палубу синего кита. Он попросил печального Громеля больше не изрыгать пламя, и воздушный шар начал снижаться. Затем Икинг вручил Беззубику веревку и велел тянуть воздушный шар в нужном направлении.
«Работать! Опять работать!» — недовольно проворчал Беззубик. «Ну почему этим не может заняться кто-нибудь другой?»
«Потому что только у тебя, Беззубик, есть крылья», — терпеливо объяснил дракончику Икинг. Камикадзе же свесилась через край корзины и с наслаждением подставила лицо ветру, позволив ему играть со своими волосами.
«Да, надо признать, эти римляне не дураки. Такой здоровский придумали способ путешествовать. Интересно, а мы сможем построить такую штуковину?»
«Эй,
а это что?
Неужто мамина ладья?
Вон там, рядом с хулиганским кораблем!»
Икинг тоже выглянул.
«Верно», — с удивлением подтвердил он.
«Может, взрослые, наконец, набрались разума и послали совместную военную экспедицию?» «Надо сказать, я удивлен. Для викингских племен это большой прогресс».
Снижение и дальше шло бы в таком хорошем управляемом режиме, если бы не сюрприз. Коварно припрятанный Элвином между страницами «Как разговаривать по-драконьи».
Сюрпризом этим, как вы помните, был крохотный желтый дракончик, величиной примерно зигзагерастика, и назывался он гадючкой отравной. Викингские драконы и их яйца. Гадючка отравная. Этот ярко-желтый микродракон имеет две ядовитые железы на шее и на хвосте. Укус гадючки отравной неизбежно смертелен. Характеристики. Окрас ярко-желтый. Вооружение смертоносный яд. Яд, смотрите выше, размер крохотулечная, факторы боеустрашения, старайтесь не наступать на это животное, ближайшая родственница гремучки песчаной. Так вот, эта самая гадючка отравная выползла из икингового кармана, неторопливо окинула взглядом корзину, где блаженно отдыхали от подвигов наши герои, и медленно поползла вверх по штанине ничего не подозревающего рыбьенога. Рыбьенок заметил опасность лишь тогда, когда она отправилась гулять по его руке. Он громко завопил и замахал руками. Оскорбленная гадючка взмыла воздух и громадным острым жалом на кончике хвоста пропорола в оболочке воздушного шара большущую дырку. Спуск после этого пошел значительно быстрее. Стойко обширные большегрудые берты отскочили в стороны, и корзина воздушного шара грохнулась между ними на палубу. Сам воздушный шар запутался в парусах синего кита. Повисло неловкое молчание, а потом один за другим из опрокинутой корзины вылезли печальный Громель, Беззубик, Камикадзе, Рыбьенок и Икинг. Когда племена хулиганов и Бойбап осознали, что их наследники вернулись целыми и невредимыми, они устроили большой праздник. Вместо того, чтобы бить в барабаны войны, все стали распевать победные песни. Две длинные вереницы кораблей огласились ликующими воплями, воины на радостях стреляли в воздух из луков. Делать этого, в принципе, не рекомендуется. Можно ненароком выбить кому-нибудь глаз, но хулиганы и бойбабы не отличаются здравым смыслом. Стоик молча обнял сына.
«Стоик?» — заговорила большегрудая Берта, усадив дочь на могучие плечи. «В качестве извинений я хочу принести тебе небольшой дар».
Она хлопнула в ладоши, и ее воины приволокли громадный щит.
«Оладья Одина!» — воскликнул Рыбьенок, изумленно уставившись на подарок. «Но, Берта, ты понимаешь, что это такое? Это же единственный щит Черноборода Оголтелого!»
Это и вправду был знаменитый щит Черноборода Оголтелого, много лет назад захваченный бойбабами в битве. С тех пор он хранился в племени как трофей. В центре идеально круглого щита красовалось изображение черепа, коронованного венком из морских водорослей, а вокруг него кружились бесконечные погони драконы и океанские волны. Глаза Сморкала недобро блеснули.
Сморкала был зол как черт, и Кинка опять вернулся живой и невредимый. Он не утонул, его не сожрали акулы-гады, и даже, похоже, драка тоже отменяется.
Однако теперь Сморкала-мордоворот увидел
прекрасный случай доказать, что вождем достоин стать не Икинг, а именно он. Смаркало подхватил щит чернобородого Галтелова и победно воздел его над головой. Зрелище получилось впечатляющее. Смаркало стоял во всей своей красе и благородстве, в мускулах и татуировках, а последние лучи заходящего солнца озаряли старинный щит серебристыми бликами. Хулиганы в большинстве своем не отличались блестящим умом, и многие из них вообще не очень-то поняли, что происходит. Поэтому некоторые из них решили, что героем дня каким-то образом стал Смаркало. И правда, он выглядел великолепно. Хулиганы стали скандировать «Смаркало! Смаркало!» Бой бабы подхватили их крик. «Камикадзе! Камикадзе!» «Разрази их, Тор!» — простонал рыбьенок. «Я этого больше не вынесу!» «Смаркало, ты-то тут при чем? Тебя же вообще там не было!» «Нас спас Икинг!» «Это Икинг придумал дьявольский хитроумный план!» «Наследный принц лохматых хулиганов не ты, а Икинг!» «А ты толкни его, рыбьенок!» — посоветовала Камикадзе с материнского плеча. Рыбьенок разбежался и изо всех сил пихнул Смаркало в живот. В обычных условиях рыбьеногу ни за что не удалось бы сдвинуть такого здоровяка с места, но тяжелый щит, который Смаркало держал высоко над головой, лишил его равновесия. С громким всплеском Смаркало свалился за борт. На миг воцарилась тишина, полная ужаса, и тут стойко обширный откинул громадную лохматую голову и разразился громогласным хохотом.
«А-а-а-а!»
Ликующие крики воинов сменились раскатами громкого смеха, ибо ничто не веселит людей больше, чем самая простая шутка, когда кто-нибудь падает в воду или шлепается в грязь. Племена хохотали до упаду, долго, громко и хрипло, так как умеют хохотать только викинги. Они хватались за бока, сгибались пополам и хлопали друг друга по волосатым спинам, а заходящее солнце Сатурновой субботы озарило их теплыми красными, розоватыми, золотыми бликами. Наконец отец Смаркало, толстопуз пивобрюх, вытащил сына из воды. Тот все еще сжимал в руках щит чернобородого Галтелова, и, чтобы не потерять достоинства, Смаркале пришлось присоединиться к всеобщему веселью.
«Икинг!» — проговорил, наконец, Стоик, утирая слезы. «У меня тоже есть для тебя подарок!»
Стоик повел Икинга к корме. Там пришвартованная веревка и покачивалась на волнах, да более знакомая неказистая лодочка с покосившейся мачтой с легким креном на левый борт.
«Молодой талантливый баклан!» — воскликнул Икинг.
«Плевака! Нырял на дно гавани и поднял ее для тебя!» — просиял Стоик.
«Ерунда! Подлатать пару дыр!»
Скромно прогудел плевака крикливо и хлопая Икинга по спине.
«Все-таки мы сделаем из тебя настоящего пирата!» «Может, ты и твой Безусик, а также твои друзья, Рыбьенок и Ками, как ее там, возглавите наше триумфальное возвращение на Олух?»
— предложил Стоик Обширный.
«Но в конце концов не каждый день племена, бой, баб и лохматых хулиганов празднуют возвращение наследников».
Сгущались сумерки, острова варварского архипелага постепенно перекрашивались из зеленых в серые, потом стали совсем черными, и викинги зажгли факелы, развешанные вдоль бортов мирно покачивающихся ладей. В океане ожили электрошокеры, они яркими звездочками плясали над водой, рассыпая веера искрящегося света. Море было гладким, как стекло, взошедшая на востоке луна прочертила на нем мерцающую дорожку, которая вела прямехонько к видневшемуся на горизонте далекому острову Олух. Икинг, Беззубик, Рыбьенок и Камикадзе сели в молодого талантливого баклана, который, кажется, ничуть не пострадал от того, что провел некоторое время на дне океана. Если бы посторонний человек наблюдал эту ночную процессию, он непременно нашел бы ее очень и очень странной. Ибо кто такие викинги, если не хозяева морей, величайшие пираты и мореплаватели, которых знала история? А теперь корабли хулиганов и бой-баб выстроились в две длинные, усеянные факелами вереницы, и они плыли, лихо поворачивая то туда, то сюда, крутились на месте, обгоняли друг друга, и в ночи звенел веселый смех, извинения и ругательства. И все эти корабли шли вслед за одной единственной лодчонкой под названием «Молодой талантливый баклан». Она, покачиваясь и крутясь, прокладывала одной ей ведомый причудливый путь вдоль лунной дорожки. Эпилог. Икинга кровожадного Карасика III, последнего из великих героев викингов.
И вот я снова в настоящем, откуда начал свое долгое повествование. Все эти события произошли много-много лет назад. Но, с другой стороны, мне достаточно окинуть взглядом стол, за которым я пишу эти строки, чтобы увидеть множество вещиц, которые напомнят мне о тех далеких событиях. Крюк Элвина Вероломного висит у меня на стене, словно золотой вопросительный знак. У двери лежит щит, полученный мною из рук толстого консула. Этот щит я всю жизнь брал с собой на битвы, чем немало веселил своих друзей, ибо он не круглый, каким надлежит быть настоящему викингскому щиту, а прямоугольный, на римский манер. Впрочем, я и сам всегда был чем-то вроде квадратной затычки к круглой дыре. Даже стело, которым я вывожу эти строки, сделано из пера римского золотого орла. Я нашел это перо в своей камере в форте Жестокусе. Я смотрю на эти вещи и погружаюсь в воспоминания. Ярче всего мне помнится тот миг, когда воздушный шар вознесся над гамом и гвалтом форта Жестокуса в бескрайнее голубое небо. Он был похож на маленький сгусток полного счастья, какой бывает только в мечтах. Вспоминаю также тихое спокойствие той минуты, чувство освобождения от всех забот и тревог. Мы плыли чудесным образом, подвешенные в ослепительной пустоте синего неба. Вспоминаю, как я, еще ребенок, выглянул через край корзины и увидел под собой весь мир. Он лежал, как карта в книжке с картинками. Тогда я впервые осознал, что земля, где я жил, боролся и мечтал, являет собой только кусочек архипелага немыслимой красоты, мозаики и сотен зеленых островков, разбросанных по сверкающей глади океана. И вдруг я с потрясающей ясностью понял, что мы, люди, всего лишь булавочные головки в бескрайней океанской вселенной, самодовольные букашки, нахальные амебы. Но размер — это не главное. Недаром я всегда говорил это Сморкале. Пусть мы и малы, тем важнее неизменно отстаивать то, что мы считаем правильным. И не обязательно на кулаках или с мечом в руке, хотя нам, викингам, всегда было трудно понять, как можно отстаивать что-то иначе. Я имею в виду силу нашего разума, наших мыслей, наших мечтаний. И пусть наша борьба кажется мелкой, тихой и незаметной, все вместе мы, подобно несметному воинству Зигзагерастика, можем сотворить чудо и вырваться из тюрьмы, созданной нашими собственными руками. Может быть, общими усилиями мы сумеем сохранить наш прекрасный и яростный мир таким открытым для всех, каким я увидел его в тот синий день моего детства. Когда-то моя рука крепко сжимала меч. Теперь эта рука стала бурой и сморщенной, точно копченая селедка. Подрагивая, она медленно выводит на листе бумаги эти слова. Раньше перо скользило, будто играючи, а теперь оно спотыкается и брызжет чернилами. Иногда я не помню даже того, что делал в прошлый вторник, не говоря уже о том, что происходило 65 лет назад. Но когда меня не станет, над миром по-прежнему будет веять ветер. Будут бушевать шторма, а в разных уголках океана будут ждать своего часа жадные силы могучей империи, может, римской, а может, какой-нибудь другой. И новые битвы будут ждать героев будущего.
Ложка дегтя. Как вы думаете, Элвину Вероломному пришел конец?
Наверняка, ведь в последний раз его видели падающим с высоты птичьего полета в скопище голодных акул и гадов.
И как вы думаете, наступил ли счастливый конец для наших воинов-викингов, больших и маленьких? Ведь они пережили столько приключений.
Но, как и во многих книжках со счастливым концом, в бочке меда нас подстерегает ложка дегтя. В нашей истории ее роль сыграл маленький желтый дракончик. Когда воздушный шар начал падать с небес, он, незаметно для всех, умудрился всадить в одного из наших героев свой смертоносный хвост с маленькой капелькой яда. А как вы помните, укус гадючки отравной неизбежно смертелен. Кому же из наших героев не повезло? Читайте следующий том икинговых мемуаров.
Не люблю я счастливых концов. Слишком они прилизаны. Люблю истории с горчинкой. Так что никакой это не счастливый конец.
Читай дальше.
Что по драконье означает, продолжение следует.